Издательство «Бомбора». Океан книг.
Дневник Стива. Книга 11. Дом в темном лесу. Среда. Вы уже, наверное, знаете, как я нервничаю и дрожу, отправляясь в новый мир в Майнкрафте. Но в этот раз вы же не станете меня в этом укорять, правда? Я ведь только что открыл книгу под названием «Майнкрафт. Глубокий, темный и опасный». А это именно те три вещи, которых я всегда, всегда стараюсь избегать. Поэтому с первой секунды я был в состоянии повышенной готовности. Я сразу же начал 360-градусную проверку на предмет монстров. Но не обычную 360-градусную проверку. Я не просто крутил головой в поисках монстров, оставшихся с ночи. О нет! Открыв книгу, я угодил в непонятно какие неприятности, где меня могли раскусить, проглотить, взорвать, сжечь или растоптать, если я буду медлить. Или считать ворон. Или, что в моем случае, к сожалению, вероятнее, тупить. Как только мои ноги коснулись земли, я выхватил верный железный меч и выпустил на волю внутреннего терминатора. Я размахивал мечом как ненормальный. Я крутился и вертелся. Я прикрывался щитом и колол мечом. Я был квадратноногой и квадратнорукой машиной смерти. Я даже испустил свой леденящий кровь, боевой клич, который, я уверен, совсем не звучал, как крик перепуганной девчонки. Наверное. Короче, первое, что я увидел, открыв глаза, было... ничего. Ну, не считая яркого солнечного света. А где же обещанное глубокое и темное? Но я уже знал на своем горьком опыте, что в Майнкрафте солнце не гарантировало безопасность. Уйма монстров с радостью полакомились бы мной и в дневное время. Я спрятался за щитом и пробежался по списку возможных дневных монстров. Скелеты в шлемах пускают в меня тучи стрел? Нет. Зомби в шлемах тянут ко мне свои зеленые руки? Нет. Пустынные зомби пытаются разорвать меня на части? Нет. Страшные странники края кричат на меня? Нет. Шипящие криперы мигают поблизости? Нет. Шустрые пауки норовят на меня прыгнуть? Нет. Дети-зомби бегают вокруг? Нет. Безумные ведьмы кидаются зельями? Нет. Ох, ну и длинный же список. И чем дольше я остаюсь в Майнкрафте, тем он становится все длиннее и длиннее и длиннее. Когда я убедился, что в данный момент ситуацию сложно назвать опасной, то снова огляделся по сторонам. Вот тогда-то я и заметил высокую каменную башню. Она словно перенеслась сюда прямо из кино. Я бы даже не удивился, если бы из окна свисали длинные волосы Рапунцель. Кстати, ведь у селян в Майнкрафте вообще нет волос, да? Конечно же, я бегом ринулся к башне, чтобы посмотреть, что находится внутри. Длинная вереница ступеней привела меня к массивным воротам. А перед ними я увидел кое-что очень классное. Подъемный мост, сделанный из двух крышек люков. Они были подняты, поэтому перед входом образовывался провал. Гениально! Мобы не доберутся до двери, потому что они не умеют прыгать. Ну, за исключением пауков. Эх, если подумать, лошади и ослы тоже умеют прыгать, но ведь монстры не умеют на них ездить. Ха, это было бы смешно. Внутри башни оказалось еще круче, чем снаружи. Мало того, что в ней было полно факелов и не было монстров, отличный бонус, но к тому же я обнаружил там голубые цветы, портрет старика, спальню и полностью оборудованный кабинет. Это был дом ребенка-хакера! К сожалению, стола с летающей книгой я не нашел. Зато там была куча сундуков и куча добра в них. Правда, большая часть моей добычи оказалась малонужной ерундой. Стопки палок, нити, доски, булыжники и половинчатые блоки булыжников. Но были и ценные находки. Два поводка, стопка жареных стейков, вкусняшка, и железная кирка. Но самой лучшей наградой стала пара оторванных страниц. Ура! Инструментальщик, лучник и картограф. Селяне-профессионалы. Они одеты, как обычные селяне, но у них можно купить особенные предметы, связанные с их профессией. Например, картограф предложит вам карту, показывающую путь к ближайшей подводной крепости или лесному особняку. Стоит отметить, что селяне есть и в других биомах, а не только на равнине и в пустыне. Их можно встретить в саванне, лес...
У селян есть карты? Это круто!
Если я куплю одну из них, то перестану беспокоиться, что заблужусь. Ну, или хотя бы буду не так сильно об этом беспокоиться. Ляня – это поборник и вызыватель, обладающий легендарным тотемом бессмертия. Кроме этого могущественного магического предмета, тщательно обыскав лесной особняк, можно обнаружить и другие поразительные сокровища, в том числе лазуритовые и алмазные блоки. Вам надо проявлять большую осторожность, поскольку исключительная опасность таится...
Исключительная опасность таится...
Ненавижу, когда страницы так обрываются. Это что же, еще большая опасность, чем обычная опасность Майнкрафта?
Мама.
Лучше буду думать о хорошем. В Майнкрафте есть тотем бессмертия. Это именно то, что мне нужно. У меня появилась новая цель. Ну, кроме того, чтобы найти путь домой. Я найду вызывателя в лесном особняке и куплю у него тотем бессмертия. Уверен, это совсем не сложно. Оглядев каждый уголок башни, я забрался на стеклянную крышу, чтобы осмотреть окрестности. Ах, да, я ведь, кажется, забыл упомянуть, что вместо потолка на верхнем этаже было огромное окно. Круто, да? А вид сверху был еще лучше. Вдалеке я увидел деревню. Пришло время шопинга. По тропинке я прошел через лес, преодолел несколько холмов и подошел прямо к деревне. Она была огромная. Если не считать деревни в ледяном мире, это было самое большое поселение, что я видел в Майнкрафте. Куча селян говорили свое «харр» и ходили туда-сюда. К сожалению, у меня обнаружились проблемы с одной маленькой незначительной деталью. Я не знал, какого цвета одежду носят селяне, каких профессий. Поэтому я улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой и стал подходить к каждому селянину, здороваясь с ними на вежливом селянском «харр». Но знаете что? Мое обаяние на них не действовало. Да, меня это тоже шокировало. Сказать, что торговля не задалась, было бы слишком мягко. Сначала я поговорил с фермерами в коричневой одежде. Они хотели дать мне изумруды в обмен на пшеницу и овощи. Вроде бы получить изумруды оказалось просто, да? Нет. Ни в одном из огородов не было поспевших урожаев. Фермеры уже сами все собрали. Вот эгоисты. Затем я поговорил с кузнецами в черных фартуках. Они готовы были дать мне изумруды в обмен на уголь и железо. Но знаете что? Некоторые из них даже хотели, чтобы я отдал им свои алмазы. Они думают, что я идиот? Не надо отвечать на этот вопрос, он риторический. Если в мои квадратные руки попадутся алмазы, я их так просто не отдам. С мясниками в белых передниках торговля шла ничуть не лучше. Они намекнули, что им не помешали бы уголь и сырое мясо. А уж я мог бы купить у них готовое мясо. Если бы у меня были уголь и сырое мясо, я бы его сам приготовил. Бесплатно. Потом я столкнулся с одетой в белой библиотекаршей. В прямом смысле. Она подкралась ко мне сзади, и когда я развернулся... Бумс! К счастью, никто не пострадал. Но она передала мне сообщение. Сначала я подумал, что должен денег за книгу. Что за глупость? Как я могу быть должен денег за просроченную книгу библиотеки, в которой я даже еще не был? Потом я понял, что она не счет мне выставляет, а предлагает изумруды в обмен на книги. Да, в этом куда больше смысла. Книг на продажу у меня не было, но, по крайней мере, мне не надо будет прятаться от библиотекарши. Я уже был готов сдаться, когда удача мне улыбнулась. Следующий селянин, с которым я заговорил, предложил мне карты. Должно быть, это был картограф. На одной из карт был голубой символ, похожий на подводную крепость, а на другой – маленькое коричневое здание. Наверняка это лесной особняк. Ура! К сожалению, улыбалась мне удача недолго, как обычно и бывает в Майнкрафте. Он хотел обменять карты на вещи, которых у меня не было. Более того, я даже не мог понять, что он хотел. Кроме огромной кучи изумрудов, он хотел что-то, чего я раньше никогда не видел. Круглую штуку с красной завитушкой посередине. Солнечные часы, червяк на тарелке, компас. О, может, в Майнкрафте есть компасы? Это было бы круто. Тогда я мог бы находить дорогу, а не как обычно идти непонятно куда, в надежде, что двигаюсь в правильном направлении. Но я не знал, как сделать компас, да и изумрудов у меня не было, чтобы его купить. Ну да ладно.
Наверняка я и сам смогу найти этот лесной особняк. Что тут сложного?»
Тут я встретил селянина в коричневой одежде фермера, который стоил всех предшествовавших неудач.
Это был лучник. Оказалось, что он делает луки и стрелы. Надо отметить, что в последнее время я трачу очень много стрел. Удивительно, куда они деваются, когда целый день сражаешься с кровожадными монстрами. А теперь подвернулся отличный случай восполнить мои запасы. И вот, я уже готов был закупить у лучника целую кучу стрел, когда мой план разрушился в прах. А все из-за одной мелочи, малюсенькой такой детали. У меня не было изумрудов. Но я не собирался сдаваться. В ход пошли мои несравненные способности к ведению переговоров. Купить лук за изумруды? Нет, спасибо. Купить стрелы за изумруды? Не могу. Продать нити за изумруды? Да, вот оно. В одном из сундуков в башне была целая тонна нити. Я со всех квадратных ног бросился в башню и распахнул сундук. Бинго! Куча стопок нити. Словно ребенок-хакер убирал дом после нашествия полчища пауков. Фу. Разумеется, положить все это мне было некуда. Мой волшебный расширяющийся карман был полон доверху. Поэтому я достал из него часть вещей и засунул в сундук. Потом затолкал все нити до последней в свой карман. На это ушло какое-то время, но в конце концов дело было сделано. К сожалению, пока я возился с карманом, солнце стало клониться к закату. А когда я закончил, за окном было уже совсем темно. Я поднялся на крышу, чтобы посмотреть, есть ли монстры между башней и деревней. Ох, сколько их там было! Обзор у меня был хороший, и куда бы я ни посмотрел, всюду были сотни враждебных мобов. Когда темно и к бою тяги нет, ложись в кровать и ожидай рассвет. Мудрость Майнкрафта. Пожалуй, я пойду спать. А с лучником, буду называть его Лучиано, так красивее, разберусь уже утром.
Четверг. Хорошие новости. Новые вещи. Плохие новости. Слишком много вещей. Сегодня был день безумного шопинга, очумевшего покупателя. Думаю, вы поняли. Первым делом я провел обычную утреннюю проверку монстров, чтобы убедиться, что никто из ночных мобов не затаился где-то в тени. Попасть с утра в засаду – не самый мой любимый способ начинать день. Я поднялся на башню и убедился, что со всех сторон горизонт чист. Потом я побежал прямо к деревне. Когда я туда добрался, все селяне уже вышли из своих домов и ходили по улицам. «Вы что, издеваетесь? Одетый в коричневое Лучиано выглядел точно так же, как и все остальные фермеры. Поэтому я все утро провел, пытаясь его найти. Снова! Могли бы надеть бейджики, чтобы я так не мучился». Короче, когда я нашел Лучиано, я начал продавать ему нити в обмен на изумруды. Я продавал и продавал, пока он не перестал их у меня покупать. Похоже, у него кончились изумруды. Тогда я купил у него стрелы за его же изумруды. Теперь у меня почти 2 стопки стрел. Уверен, мне этого хватит надолго. Или хотя бы на день, если мне совсем уж не повезет. Вернувшись в башню, я провел остаток дня, размышляя, куда мне отправиться дальше. Поскольку в башне стола с летающей книгой не было, надо было найти тот дом ребенка-хакера, где стол есть. Но я не собирался бездумно шарахаться по округе в поисках второго дома. Он мог быть где угодно. С вершины башни видны были лишь деревни и тропа. Тропа! Блин! Тропа вела от башни к деревне. Но она также уходила за деревню и вела дальше. Внезапно я понял, что мне надо делать. Я пойду по тропе. Должно же что-то быть на другом ее конце, правда? Завтра. Я отправлюсь по тропе завтра. А сегодня уже давно за полдень, и у меня еще куча дел. Да, признаюсь, упаковка вещей становится настоящей проблемой. Понимаете, со всеми моими новыми стрелами и другими припасами, которые я нашел в башне, вещей у меня больше, чем места в расширяющемся кармане. Эх, хотелось бы мне карман побольше или что-то, что помогло бы мне с излишками вещей. Знаете, в такие моменты мне хочется, чтобы со мной был Брык, упрямый осел. Тогда я мог бы его нагрузить своими припасами. Хотя с его характером не факт, что он бы отвез мои вещи туда, куда хочу я, а не он. На заметку. Нужно поглядывать по сторонам,
Может, попадется что-нибудь, что поможет мне таскать мои вещи. Ну, вьючный мул, тележка от американских горок, ковер-самолет. Я непривередлив».
Пятница. Хорошие новости. Классный новый трюк.
Плохие новости. Мои бедные квадратные ноги так болят.
Сегодня у меня был хороший день, проведенный в дороге. И это приятный сюрприз, потому что я чуть было не остался в башне. Когда солнце взошло, я все еще паковал свои вещи.
Да чего же дурацкое занятие?
Поскольку я не мог взять с собой все, я хотел быть на 100% уверен, что не забуду какую-нибудь жизненно необходимую вещь. В конце концов, я так устал от этого занятия, что решил оставить все как есть и выбежал за дверь, пока не передумал. Поскольку сборы заняли так много времени, я не хотел терять больше ни секунды на пути к моей цели, какой бы она ни была. Поэтому я не пошел по дороге, а побежал. Честное слово, я бежал весь день. Сквозь деревню, через поляну, вверх и вниз по холмам и по краю пустыни. Вперед, вперед и вперед! Мой учитель по физкультуре упал бы в обморок, если бы узнал об этом. Во время моего забега меня ожидал приятный сюрприз. Мои волшебные железные ботинки не натирали ноги. Какую пару я взял из подводного дома?
Вообще-то обе.
Я так и не смог выбрать, какую пару брать с собой. Ботинки-морозилки, в которых я бегал по воде, или сапоги, в которых я бегал под водой. Папа всегда говорил, лучше взять что-то, что тебе не нужно, чем не взять то, что тебе нужно. Эй, вот поэтому-то у меня всегда проблемы с лишними вещами в расширяющемся кармане. Значит, виноват в этом папа. Пока я бежал по тропинке, как я уже сказал, бежал я очень долго, я хорошо ее рассмотрел. Она была покрыта истоптанной желтой травой. Почти что дорога из желтого кирпича. Хе-хе. Я шел, бежал по дороге из желтой травы. Может, это и есть дорога домой? Но вы не подумайте, я не стал идти в припрыжку и распевать песенку про изумрудный город. Если подумать, дорога в волшебнике изумрудного города проходила через страшный лес, а еще на ней путников подстерегали летающие обезьяны-бастинды. Так, лучше об этом не думать, мне и так хватает головной боли с местными монстрами, еще и летающих психов мне не хватало. Покинув деревню, я за весь день так и не увидел следов ни дома ребенка-хакера, ни другой деревни. К закату мои ноги гудели, поэтому я решил остановиться на ночь и построил форт. Я больше не называю их убежищами и комнатами страха, потому что они намного круче моих старых построек. Этот форт был шедевром. При его строительстве я использовал все хитрости, которые узнал за время пребывания в Майнкрафте. Прочные стены из булыжника от пола до потолка, надежно защищающие от странников края. Больше никаких внезапных окошек. Большая площадь помещения. Куча места, чтобы прятаться, то есть чтобы двигаться. Настоящая дверь для входа и выхода. Больше не надо выкапывать выход сквозь стену. Опущенный пол для более удобной слежки за монстрами. Я их вижу, а они меня нет. Антимобные навесы над окнами. Больше они не будут бить меня ногами по лицу. Окна высотой в один блок. Больше никаких пауков-сюрпризов. Этот форт в миллион раз лучше моей первой комнаты страха, мама дорогая, лишь бы спастись от страшных ночных монстров из земли. Когда я вернусь домой, я в порошок сотру задиру Дирка, играя с ним в Майнкрафт. Мой форт был таким великолепным, что я чувствовал себя неуязвимым. Я даже решил отправиться на охоту, не выходя из форта, конечно же. Раньше я получал неплохую добычу от скелетов и зомби. Лук, железный меч, доспехи, вонючий шлем и тому подобное. Так что был шанс, что мне снова повезет. Был только один способ это проверить. Я посмотрел в окно, но ни один из ходивших вокруг монстров меня не замечал и не приближался к форту. Тогда я прокопал второе окно. Похоже, это сработало. К сожалению, первым увидевшим меня мобом оказался ребенок-зомби. Знаете, не хочу показаться трусом, но я просто ненавижу этих мобов. Они такие маленькие и быстрые, и по ним очень сложно попасть. А бьют они ничуть не слабее взрослых зомби. Поэтому я сделал то же, что сделал бы любой нормальный человек, на которого бежит маленький стонущий мертвоголовый. Я закрыл окно. Да, лучше всю ночь смотреть на свой скучный факел, чем связываться с этим гномом-убийцей. То, что случилось после этого, было совершенно неожиданно. Видимо, я слегка нервничал, поэтому не посмотрел, какой блок я схватил, чтобы закрыть окно.
Вместо обычного блока булыжника я случайно взял половинчатый блок. Он закрыл проем, но сверху оставалось отверстие шириной в полблока. Маленький мертвоголовый уперся в половину блока, но не мог пролезть через окно. Это была одна из самых классных вещей, обнаруженных мной в Майнкрафте. Теперь я могу делать безопасные окна, чтобы охотиться на мобов, и они меня не достанут. Это идеально. Больше мне не придется переживать, что кто-то нападет на меня в моем собственном форте. Больше этого не случится никогда! Ура! Я так обрадовался своему открытию, что сделал огромное окно высотой в полблока вдоль всех стен своего форта. Конечно, лишь после того, как избавился от ребенка-зомби. Остаток ночи я провел, охотясь в свое удовольствие. Это было круто! Суббота. Хорошие новости. Я нашел новую деревню. Плохие новости. Это новый тип деревни. Похоже, я несколько увлекся, когда решил вчера заняться охотой. Мой расширяющийся карман и так был практически полон, поэтому у меня не было места для новой добычи. Все, что я смог сделать, это добавить предметы к стопкам уже имеющихся. Эх. Но нельзя сказать, что все так уж плохо. Я набрал новых стрел взамен тех, что выпустил накануне. А кости и тухлое мясо мне и так не были нужны. Фу. Еще одно большое преимущество моего охотничьего окна – теперь стало очень просто проводить утреннюю проверку безопасности. Скажу снова, половинчатые блоки – это круто! День мой начался довольно скучно, особенно если сравнить его с полной событиями ночью. Я весь день бежал по тропинке, но так и не увидел следов дома ребенка-хакера. Я уже собирался остановиться и построить новый форт на ночь, когда кое-что увидел. Верхушка колокольни торчала из-за холма сбоку от тропы. «Наконец-то шанс купить что-то интересное у селян», – подумал я. Я сбежал с тропинки, пересек поле, поднялся на холм и спустился в деревню. Я заметил, что селян нигде не было. Уже темнело, поэтому я решил, что набрел на деревню любителей пораньше лечь спать. Ничего страшного, я просто пройдусь по домам и поговорю с каждым селянином у него дома. Уверен, они не будут возражать. Я шел по главной улице, а солнце опускалось все ниже и ниже. У меня появилось нехорошее предчувствие – что-то тут было не так, но я никак не мог понять, что именно. Пустые дверные проемы казались темными и зловещими. Пустые проемы? Странно. В больших деревнях всегда были двери, а в домах всегда горели факелы. Я осторожно заглянул в церковь через пустой проем. «Эй, есть тут кто-нибудь? Хар!» Ответа нет. И факелов внутри тоже нет. Странно. И немного страшновато. Я проделал то же самое в соседнем доме. Ответа нет. Двери нет. Факелов нет. Вот это уже немного пугает. Ладно, признаюсь, меня это стало достаточно сильно пугать. Потом из дальнего угла дома донесся приглушенный стон. «Зомби!» Я поднял щит и достал меч. Ни один зомби не нападет на селян, пока я рядом. Потом он вышел из тени. Зеленую кожу зомби покрывали обрывки коричневой одежды фермера. «О нет! Это был не просто зомби! Это был селянин, превращенный в зомби!» «Я опоздал!» А по его глазам я понял, что он совсем не рад меня видеть. И тут из тени вышел еще один зомби и пристально посмотрел прямо на меня. Один его глаз был красным, а другой фиолетовым. «Разноцветные глаза? Зомби-селянин-мутант?» «Два зомби-селянина?» По моему прямоугольному позвоночнику пробежали прямоугольные мурашки. Я не знал, во что я вляпался, но точно знал, что надо выбираться. И поскорее! В этот самый момент я услышал стон зомби позади меня. На улице тоже были зомби. Я обернулся, чтобы посмотреть на них, но я сделал как раз то, что делать было не надо, потому что зомби, находившийся со мной в доме, толкнул меня в спину. И я оказался на улице. И тут я понял, что со всех сторон окружен зеленокожими селянами в изорванной одежде. Они все были зомби. Следующие несколько секунд прошли как в тумане. Я застрял в стонущей, ревущей, визжащей массе дрыгающихся ног и рук. Хотя я почти уверен, что визжал в этой массе только я. Ох, я как мог прикрывался щитом, но все без толку. Ох, я был полностью окружен. Ай, и меня больно били. Тут я вспомнил, что держу в руке меч. Шмяк! Небольшая брешь появилась в сплошной стене из зомби. Я выставил щит перед собой, словно таран, и вырвался на волю. Со всех ног я бросился к ближайшему зданию. Мне нужно было хоть какое-то убежище, хижина, сарай, что угодно. Но дверь первого здания, к которому я подбежал, заграждал зеленый священник в оборванной рясе. Я бросился к соседнему зданию. Там меня тоже поджидал зомби. Нет! К этому моменту я уже паниковал. За мной гналась целая деревня зомби, и все новые мертвоголовые выходили из своих домов и присоединялись к погоне. Наконец я обнаружил открытую дверь. Я заскочил в здание и огляделся по сторонам. Внутри зомби не было. Тогда я развернулся лицом к озлобленной толпе, идущей по улице прямо на меня. Они были уже совсем рядом. Я сунул руку в расширяющийся карман и достал именно то, что нужно. У меня оставался лишь один шанс, и если моя идея не сработает, то мне конец. Первый зомби-селянин подошел к порогу, протягивая ко мне свои зеленые ручищи, как раз в тот момент, когда я вставил в проем дверь. Бам! Уф, я все еще живой. Но на этом я не остановился. Я укрепил дверь двумя блоками булыжников, а по стенам развесил 7 факелов. Да, я знаю, что это перебор, но когда в твою дверь ломятся сотни голодных зомби, не стоит экономить на безопасности. После этого я съел огромный стейк, чтобы подлечиться. Хотя, по правде говоря, мои нервы пострадали куда больше, чем мое тело. Когда я перевел дух, то огляделся по сторонам. Вы не поверите, где я оказался. В библиотеке. Прямо как в первую ночь, проведенную мной в Майнкрафте. Да, я проведу сегодняшнюю ночь, прячась в углу библиотеки. Надеюсь, что доживу до утра. Мама...
Воскресенье. Хорошие новости. Не все новые мобы злые. Плохие новости. Брык по сравнению с ними. Такой покладистый. Во-первых, я живой. Что-то последнее время мне часто приходится это писать. Во-вторых, мне грустно об этом говорить, но началось сегодняшнее утро достаточно неприятно. Конечно, альтернатива была значительно хуже, но я все равно предпочел бы этого не видеть. Понимаете? Забаррикадировавшись в библиотеке, я, может, и обезопасил себя от зомби, но они этого не поняли. Поэтому всю ночь ломились в дверь, пытаясь до меня добраться, а я всю ночь пытался их игнорировать. Ни у них, ни у меня ничего не получалось. В какой-то момент я даже достал из расширяющегося кармана кровать, которую захватил в подводном доме. Но зомби устроили такую громкую вечеринку на улице, что я не мог заснуть. Ночь тянулась, словно в замедленной съемке. Но в конце концов утро все-таки наступило. Селяне-зомби вспыхивали, как только их касались лучи солнца. Некоторые из них шатались по улице, словно горящие идиоты, в прямом смысле, пока не исчезали в облаке белого дыма. Целые кучи тухлого мяса плавали в воздухе повсюду. Фу! 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 Часть зомби попряталась по своим домам. Стоило им оказаться в тени, как пламя гасло. Я видел, как они стояли в своих домах и смотрели на библиотеку, ожидая, когда же я выйду. Признаюсь, я убрался оттуда, как только горизонт оказался чист. Я не стал проверять, есть ли в других домах сундуки. Все равно мне некуда было складывать свои находки. Я быстро упаковал свои блоки булыжников, кровать и дверь. И побежал, как ветер. Даже вернувшись на тропу, я продолжил бежать, на всякий случай. Где-то в районе полудня тропа привела меня к высоким крутым горам. На их вершинах даже лежал снег. Спустя несколько минут я наткнулся на группу странных созданий. К счастью, я увидел их первым, поэтому успел спрятаться за деревом. Может показаться, что прятаться при малейшем признаке опасности – это трусость. Но на самом деле это важное умение для выживания в Майнкрафте. А после того, что случилось прошлой ночью, я был не в настроении рисковать. Я достал свой лук и, что есть силы, натянул тетиву. Моя рука задрожала, сердце в груди бешено колотилось. Я был готов к сражению. Я осторожно выглянул из-за дерева и увидел мирных пушистых лам. Как же я рад, что задира Дирк этого не видел. Если бы он узнал, что я спрятался за дерево от безвредных лам, он бы мне долго это припоминал. Тут мне пришла в голову гениальная идея. Я приручу одну из лам и буду ездить на ней верхом. Между прочим, я целую вечность таскаю с собой это дурацкое седло. Его звездный час настал. Ну, на самом деле, я собирался ездить на лошади, но смысл тот же. Я уже представлял себя летящего по тропинке на спине ламы. Ветер колышет мои волосы. Я вмиг доберусь до конца тропы. Это будет круто! Я решил, что езда на ламе ничем не отличается от езды на лошади или осле. Поэтому я подошел к ближайшей ламе и забрался ей на спину. Легкотня! И так мягко! Но в следующую секунду я снова оказался на земле. Правда, вместо того, чтобы кинуть меня на кактус, как это сделал бы брык, лама просто отряхнулась, и я мягко сполз с ее спины. Ух ты! Она даже скинула меня так нежно! Конечно, я в ту же секунду снова вскарабкался ей на спину. Спустя попыток 5, без единого синяка, над головой ламы появились сердечки. Я приручил ее! У меня был новый любимец! Ура! Боль в ногах осталась в прошлом. Пришло мне время мчаться, как ветер. Я достал седло, которое так давно таскал в расширяющемся кармане, и надел его на спину ламы. Ну, правильнее сказать, что я попытался это сделать, потому что седло просто свалилось на землю. Я пытался надеть его снова и снова, но дурацкое седло никак не хотело держаться на спине ламы. Тогда мне пришла в голову мысль, что, возможно, седло и не нужно. Лама такая мягкая и пушистая, что ездить на ней можно и без седла. Я запрыгнул ей на спину и удержался. Это были хорошие новости. Плохие заключались в том, что уже через 10 секунд на спине ламы я стал припоминать упрямого осла брыка. Что бы я ни делал, я не мог ею управлять. Серьезно! Я все испробовал. Абсолютно все. Я шлепал по шее. Безрезультатно. Я пятками стучал по бокам. Безрезультатно. Я свистел, кричал и цокал языком. Безрезультатно, безрезультатно и результат. Шучу, тоже безрезультатно. Тогда я решил воспользоваться своими самыми сильными средствами по мотивации животных. Упрашивать и умолять. И по-прежнему безрезультатно. Эх... И вот так я сидел на спине ламы, кричал и размахивал руками, как безумный, а она меня полностью игнорировала. Потом, верно, чтобы меня унизить, она стала медленно бродить кругами, словно меня и не было. Блин! Я уже собирался забросить эту затею, когда вдруг вспомнил, что проходил в школе. Инки в Южной Америке использовали лам, чтобы перевозить в горах грузы. Странно, почему в Майнкрафте я вспоминаю вещи, которые учил в школе, а на контрольных нет? И тут мне пришла в голову прекрасная идея. Может, мне поставить ламе на спину сундук и перевозить в нем свои вещи? Знаете что? Это сработало. Когда я поставил сундук ей на спину, он погрузился в густую шерсть и не упал. Успех! Осталось лишь разобраться, как заставить ламу идти туда, куда надо мне. Только проще сказать, чем сделать, да? Обычно заставить животных в Майнкрафте идти туда, куда мне нужно, безумно сложно. Вспомните Брыка, и Ньютона, и Озорника, и Му, и Бесси. Но тут я вспомнил Сналафа. Этот снежный голем тоже был с характером. Единственный способ заставить его ходить за мной – надеть поводок. А у меня как раз лежали в кармане два поводка, которые я нашел в башне. Спустя 3 секунды на шее моей ламы красовался поводок. Полный успех! Дальше дела пошли еще лучше. Стоило моей ручной ламе пойти за мной – как 3 остальные ламы вскочили и тоже пошли за нами. Даже очаровательный малыш. Я возглавил свою процессию лам, и мы побежали по тропинке дальше. Моей новой любимице нужно было имя. Не мог же я звать ее Лама или Эй ты? Это было бы глупо. Поэтому, пока мои ноги были заняты бегом, мозги занялись поиском имени. Вот несколько из вариантов, пришедших мне в голову. Бренда. Нет. Франческа. Нет. Абигейл. Нет. Пенелопа? Точно нет. У меня ушло около 1000 попыток, прежде чем я понял, что идеальное имя ламы должно начинаться с буквы «Л», конечно же. После этого я быстро подобрал идеальное имя – Лили. Да, мою новую любимицу зовут Лили Лама. По-моему, отлично звучит. Когда я, наконец, разобрался с именем, солнце уже клонилось к закату. Я собирался остановить нашу процессию на ночь и начать строить форт. Но тут наткнулся на еще одну башню. Она выглядела в точности как та, которую я нашел раньше, вплоть до холма, ступеней, моста и всего остального. Я разместил Лили и остальных лам в безопасном месте и отправился на осмотр башни.
Вот краткий перечень того, что я не обнаружил. Стол с летающей книгой, оторванные страницы, оружие, доспехи, чизбургеры. Ну, можно же помечтать, правда? А вот краткий перечень того, что я обнаружил. Голубые цветы и портрет старика. Дом ребенка-хакера. Куча стопок стрел. После всех мучений, случайно, у которого я купил стрелы. Блин. Кровать. Конечно, теперь, когда я таскаю кровать с собой. Ненавижу иронию Майнкрафта. Большую стопку стейков. Ням-ням. Интересно, может, из-за этого я здесь ни разу не встретил коров? Ладно, не буду об этом думать. Огромное количество строительных материалов. Блоки булыжника, доски, палки и тому подобное. Пшеница. Интересно, ламы будут ее есть? Половинчатые блоки булыжника. Они сразу же отправились в мой расширяющийся карман. В моем расширяющемся кармане больше не было места, но в сундуке на спине у Лили его было хоть отбавляй. Поэтому я хватал вещи из сундуков башни и стопками складывал их в сундук Лили. Спасибо, Лили. К этому времени за окном уже стемнело, и я точно не собирался до утра выходить наружу. Судя по звукам, там был всемирный съезд мобов. Поэтому я поиграл в укротителя лам со взрослыми ламами, после чего поставил им на спины сундуки. Учитывая, что они не пытались скинуть меня на всякие колючие предметы вроде кактусов, игра прошла без особых проблем. Да, кстати, я придумал идеальные имена двум взрослым ламам – Ллойд и Линда. У Линды был очаровательный малыш-лама, который всюду ходил за ней по пятам. Так что я иногда звал ее «Лама-мама». Хе-хе. Самое ужасное, что мне не удается придумать хорошее имя на букву «Л» для малыша-ламы. Это очень сложно. Лоренс – слишком серьезно. Логан – он же не когтистый мутант. Лео – слишком львина. Ларс – привет викингам, но нет. Люциус – слишком по-слизерински. Видите, совсем непросто. К тому времени, когда я приручил Линду и Ллойда, уже рассвело. Получается, я всю ночь трудился. Какой я работящий. Мы не стали отдыхать после долгой ночи. Как только горизонт стал чист, мы бегом бросились по тропе. Честно говоря, тропа так петляла между болотами и горами, что я не был уверен, насколько далеко от башни мы ушли за день. Солнце снова стало клониться к закату, и я решил построить суперфорт для себя и своего отряда лам. Вы, наверное, подумали, что мне было тяжело загнать такую ораву животных в форт. Но у меня уже была куча опыта с моими прежними любимцами. Это, скажу вам, целая наука. Во-первых, я не пытался загнать моих животных в форт. Я уже научился на своем горьком опыте, что действовать надо наоборот. Я построил форт вокруг них. Это экономит огромную кучу времени и еще больше нервов. Я даже сделал окна из моих любимых половинчатых блоков вдоль всех стен форта. Я был готов к спокойной охоте. Но произошла одна неувязочка. Монстров не было. По какой-то причине те мобы, которых я видел, были слишком далеко, чтобы видеть меня. Ни один из них не подошел к моему форту. Какой смысл охотиться на монстров из безопасной неприступной крепости, если они к ней даже не подходят? Блин. Так что теперь я просто сижу, смотрю на мерцание факелов и слушаю, как Лили, Ллойд, Линда и безымянный малыш блеют друг другу песенки. Блу-у-у-у. Звучат как овцы с заложенным носом. А еще они издают противный звук. Ха-хих-к. Словно пытаются выплюнуть комок шерсти. Никогда не обращал на это внимания, но для таких миловидных созданий ламы издают очень странные звуки.
Вторник. Хорошие новости. Малыш-лама получил имя. Плохие новости. То, как малыш-лама получил имя. Ох, сегодняшний день прошел совсем не так, как я ожидал. Прекрасная возможность чуть было не вылилась в катастрофу эпических масштабов. Серьезно, эпических! Как и накануне, рано утром мы вышли, выбежали в путь. Все шло прекрасно, пока тропа не завела нас в густой сосновый лес. Там-то и начались неприятности. Признаюсь, я несколько отвлекся и не уделял должного внимания тому, куда бегу. Ну как меня можно в этом винить? Я же не пробивался через густую чащу. Все, что мне надо было делать, это следовать по тропе. И иногда оглядываться, чтобы проверить, что ламы бегут за мной. Они бежали. Поэтому, оказавшись в лесу, я не был гипервнимательным или супернаблюдательным, пока...
Громкий клацающий звук не раздался из-за деревьев, сбоку от тропы. «Скелеты!» Мои ламы резко затормозили, да и сам я встал как вкопанный, а затем спрятался за щитом. Я изо всех сил всматривался в лесную чащу, но не мог ничего разглядеть. Тень была такой непроницаемой, что десятки вредных черепоголовых вполне могли в ней спрятаться. Я ведь все-таки был посреди густого леса. Я достал свой лук и с замиранием сердца ждал следующего клацающего звука. Внезапно я услышал за спиной звонкое «Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr минимум прогонит скелетов. После этого я смогу не беспокоиться, что кто-то нападет на меня в лесу. Тут я понял, что у меня нет ни единой кости. Огромную кучу костей я оставил в сундуке в одном из миров, потому что в моем расширяющемся кармане не было места. Блин! С другой стороны, я захватил с собой стопку отличных сочных стейков. Волки и собаки очень любят мясо, даже тухлое. Может быть, мне удастся приручить волка, если я накормлю его стейком? Этот план мне нравился куда больше, чем просто стоять и ждать, пока черепоголовые нашпигуют меня стрелами. Я кинул последний взгляд в тень, откуда, как мне казалось, раздалось клацанье костей скелета. Горизонт был все еще чист, поэтому я убрал лук, достал стейк и отправился в ту часть леса, откуда раздался лай волка. Теперь я понимаю, что надо было подумать о том, что я ухожу с тропы. Лес был очень густой, а тропа достаточно узкой. А все мои надежды найти дом ребенка-хакера с летающей книгой были связаны с этой тропой. Но с другой стороны, у меня был шанс получить еще одного пса, вроде Гудини. Ради этого стоило рискнуть, правда? Я, конечно, не стал бросаться в лес, вообще не оставляя меток на своем пути. Даже я не настолько глуп. Теперь. Я достал несколько факелов и воткнул их у края тропы. Это поможет мне найти путь назад, даже когда стемнеет. Хотя я очень надеялся, что мне не понадобится столько времени. Спустя несколько минут и несколько факелов я увидел волчий хвост, торчащий из-за дерева. Да! А потом я увидел еще один. Двойной бонус. Я не терял ни секунды. Выставив перед собой стейки, я бросился прямо к ним. Они посмотрели на сочные куски мяса в моих руках и склонили головы на бок. Я привлек их внимание. У меня было очень хорошее предчувствие. Всего-то и надо накормить их, и я стану счастливым обладателем еще двух животных. Внезапно оба волка развернулись и бросились в лес. Что такое? Не мог же я их спугнуть? Да, и в еде они не такие уж привереды. Я ведь видел, как собаки едят тухлое мясо. Если бы это были какие-то трусишки вроде оцелотов, я бы понял, в чем дело. Но волки, убегающие от еды, это было выше моего понимания. Я не собирался упускать свой шанс, поэтому бросился вперед и нагнал их за другим деревом. Я тихонько обошел его и остановился в нескольких метрах от волков. Они снова наклонили голову на бок. Да, их явно заинтересовало мясо. Я как раз хотел их накормить, когда услышал прямо за своей спиной гневное «бра!», а потом раздалось громкое «тьфу!» И что-то мокрое очень больно ударило мне в затылок. «Ой, засада!» Я спрятал стейки в карман и выхватил свой меч. Одновременно я развернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с нападавшим. Но передо мной была только Лили. Что она тут делала? Я сообразил, что все еще веду ее на поводке. Конечно же, она идет за мной. Блин. Тут из-за дерева вышли Ллойд и Линда со своим малышом. Таинственный противник был где-то за моими ламами. Я отпрыгнул в сторону, отчаянно выискивая в лесной чаще врага, который в любую секунду может снова меня атаковать. Чем? Это было не похоже на стрелу. А значит, в лесу прячется какой-то новый монстр. В этот момент я заметил, что волки убежали. Снова! Что бы на меня ни напало, оно явно очень страшное, раз даже волки его боятся. Мама! Я снова достал стейки и погнался за волками. Меня уже атаковал таинственный монстр, так что нужно было заручиться помощью. Наконец я их догнал. Но они опять убежали, прежде чем я смог подойти к ним достаточно близко, чтобы накормить. Бра! Опять этот звук! Я поднял щит и развернулся как раз в тот момент, когда Лили как следует плюнула в одного из волков. Тьфу! Это были ламы! Они были монстрами, напугавшими волков. А значит, мне в голову попали слюни ламы? Фу! Да, это было что-то новенькое. Из всех животных, что были у меня в Майнкрафте, ни одно еще в меня не плевало. хотя я уверен, что несколько раз Брык очень хотел это сделать. Я не знал, что выглядело более жалко. Волки, убегающие от безобидных лам, или я, оплеванный собственным питомцем. У меня не было времени об этом рассуждать, потому что в эту секунду из леса вылетела стрела и воткнулась в дерево прямо рядом со мной. Нас нашли скелет и... Я обернулся и спрятался за щитом. Черепоголовый вновь целился в меня. Я отскочил в сторону почти в ту же секунду, как он выстрелил. Стрела пролетела мимо меня и угодила прямо в Лили. «Нет! Я никому не позволю нападать на моих питомцев! Никому!» В следующую секунду я уже бежал на скелета, размахивая мечом. Я был так близко, что его следующая стрела отскочила от моего щита прямо в пустую черепушку. «Ха!» А следом я набросился на него. «Шмяк!» К сожалению, я забыл, что все еще тащу за собой на поводке ламу. «Тьфу! Шлеп! Ой!» Лили попыталась плюнуть в скелета, но снова попала в меня. Но я не стал на это отвлекаться. Я снова и снова бил дурацкого черепоголового, пока он не растаял в облаке белого дыма. Вжух! Мой расширяющийся карман автоматически всосал оставшуюся после скелета стрелу. И кость. Отлично. Теперь я точно приручу волков. Конечно, если смогу подобраться к ним достаточно близко, без сопровождающей меня бригады лам. Внезапно появились новые скелеты, за которыми гнались волки. Тут все мобы и монстры увидели друг друга, и началось полное безумие. Не успел я моргнуть глазом, а все уже гонялись, плевались и убегали от всех остальных. Стрелы и плевки летали во все стороны. Это был сумасшедший дом. Я молниеносно принял решение и бросился прямо к волкам. Знаю, это звучит безумно даже для меня, но мне очень хотелось приручить волка, чтобы он гонялся за скелетами. К тому же я хотел увести лам от черепоголовых. Но от лам убегали волки. А когда волки побежали, часть скелетов побежала от них. И скелеты эти бежали прямо к тропе, единственному месту в лесу, где я им совершенно не рад. Блин, все стало только хуже. Следующие несколько часов превратились в самый настоящий кошмар. В полнейший хаос смешались беготня, лай, клацанье, слюни и крики. Подозреваю, что кричал только я, но не уверен. И каждый раз, когда я останавливался, чтобы разобраться в происходящем, в меня или стрелял один из черепоголовых, или плевался кто-нибудь из моих собственных лам. Хуже всего, мне приходилось беспокоиться не только о своем собственном выживании. Нет, мне еще надо было заботиться обо всех четырех пушистиках, следующих за мной. Во всем этом была лишь одна хорошая новость. Я выяснил, что едят ламы. Пшеницу. Мне приходилось устраивать экстренные перекусы. Стрелы и плевки слишком часто попадали в меня. Так что я решил, что и ламам перекус не помешает. Я попытался скормить им часть пшеницы, которую я в свое время закинул в сундук на спине Лили. И это сработало! Что, кстати, очень хорошо, потому что это единственное растение, которое мы взяли с собой. А в лам попадали так часто, что они съели целую тонну пшеницы. Вы наверняка думаете, что было бы проще оставить позади волков и скелетов и вернуться на тропу в каком-нибудь другом месте, подальше от моих факелов. Но понимаете... В этом-то и была проблема. Я не знал наверняка, куда именно ведет тропа. Как я уже говорил, она постоянно петляла и поворачивала. Я даже не представлял, в какую сторону мне надо идти, кроме как к помеченному мной месту. Я бы мог ее никогда не найти. А эти дурацкие скелеты все время бежали именно в сторону моих факелов. Мне надо было придумать план, и поскорее. Я знал, что скоро уже начнет темнеть. К тому же я ужасно устал от постоянной беготни. И от того, что в меня стреляли и плевались. Но надо было двигаться, чтобы нас не изрешетили стрелами. А в такой ситуации очень сложно сконцентрироваться. Я не мог оставить лам одних. А если я атакую скелетов, то ламы последуют за мной. И тут ко мне пришло вдохновение. Мне не надо было останавливаться. Ведь бег был одним из моих главных талантов в Майнкрафте, наравне с криком. Поэтому я решил использовать свой бег как оружие. Это было гениально! Или полным идиотизмом. На тот момент я оказался настолько вымотан и изранен, что с трудом понимал разницу между этими понятиями. В любом случае, я устроил для всех последний перекус и достал свой каменный топор. По моему плану, мы должны были очень близко подойти к скелетам, и я не хотел случайно задеть своих лам, когда начну как безумный размахивать мечом. Я нашел ближайшего к нам черепоголового и бросился в атаку. Я бежал быстро, чтобы другие скелеты не успели в меня прицелиться, поэтому даже не прикрывался щитом. Скелет выстрелил. Я продолжал бежать. Стрела ударила мои доспехи. Шмяк! Ой! Но в следующую секунду я был уже рядом с ним, чтобы он не успел выстрелить еще раз. Бамс! Я не остановился и продолжил бегать вокруг скелета. Мой отряд лам следовал за мной, и вскоре тупой черепоголовый был полностью окружен. Ламы дали залп плевков. Мой топор вздымался раз за разом. Спустя несколько секунд скелет исчез в облаке дыма. Да, сработало! Но у нас не было времени праздновать. Среди деревьев пряталось еще много скелетов, и они отделяли нас от тропы. Снова и снова мы атаковали, окружали и оплевывали скелетов. Нас было не остановить. Один раз я видел, как Линда выпрыгнула перед малышом, чтобы остановить летевшую в ребенка стрелу. Ух ты! Мамы действительно на все готовы ради своих детей. Даже в Майнкрафте. Кстати, поскольку речь зашла о малыше, во время нашего боя с черепоголовыми я придумал для него идеальное имя. Понимаете, ламы много плюются, но при этом ужасно целятся. Подтверждением чему служит моя промокшая до нитки одежда. Но не малыш. Он попадал каждый раз. Он был великолепен. Так что с этого момента я называю его Верняк. Когда мы избавились от скелетов, я собирался подумать над своими следующими действиями. Продолжить приручать волков или идти дальше по тропе. Но потом я посмотрел на это с другой стороны. Остаться в лесу и гоняться за волками, которых я не мог поймать, пока не стемнеет, и не появятся новые монстры. Или выйти на тропинку и умотать в безопасное место. При таком подходе принять решение было очень просто. Мы умотали. Когда я вывел свой караван лам из лесу, было уже почти темно, поэтому я нашел хорошее открытое место, подальше от деревьев, и построил большой походный форт. В этот раз я не стал делать окна для охоты. Я решил, что на сегодня нам и так хватило приключений. По правде говоря, я так измучен, что прямо сейчас достану кровать и плюхнусь спать. Спокойной ночи!
Среда. Хорошие новости. Я выжил, несмотря ни на что. Плохие новости. Еще один быстрый малыш-убийца. По-моему, у создателей Майнкрафта очень странное чувство юмора. С чего бы еще им делать самых маленьких мобов самыми опасными? Таких, как кролик-убийца, пещерные жуки и дети-зомби. Сегодня мой список мини-монстров пополнился еще одним малышом-убийцей. Все началось, когда тропа завела нас с ламами в пустыню, где было полно высоких конусообразных холмов. Если вы думаете, что это странно, то слушайте дальше. Вся пустыня словно была раскрашена. Серьезно! Все вокруг как будто состояло из слоев красного, желтого и коричневого. Это напомнило мне о картинах из песка, которые я рисовал в детском саду. Цвета и формы были восхитительными. Вдруг я заметил посреди всего этого великолепия нечто похожее на новый тип деревни. Конечно же, я отправился исследовать ее. От тропы она была очень далеко, поэтому я помечал факелами свой путь между холмами-конусами. Добравшись до места, я обнаружил совсем не то, что ожидал увидеть. Во-первых, селян там не было. Во-вторых, домов тоже не было. Лишь какие-то арки из заборов и досок. И они находились прямо на улицах. А еще под арками валялись остатки железнодорожных рельс. Я не знал, на что я наткнулся. На безумную деревню или на заброшенную железнодорожную станцию. Но в одном я был уверен. Я не собирался ходить под этими арками со своими ламами. Поэтому я воспользовался старой хитростью, которой выучился за время своего общения со Сналафом, и привязал Лили к забору. И знаете, у лам все-таки не такой плохой характер. Остальные трое выстроились за Лили, хотя я больше не держал поводок. Они были как детсадовцы и послушно ждали, когда их отведут на прогулку. После этого я отправился на поиски сокровищ. Если вы думаете, что я пошел по улицам, то вы в корне не правы. В этом путанном многоуровневом лабиринте я бы заблудился секунд за 20, если не меньше. Нет, я поступил умно и двинулся по периметру. И чем дальше я шел, тем более странно выглядело это место. Арок было так много, что улицы стали больше похожи на туннели. Очень чудно. Вскоре мне стали попадаться паутины. Сначала они встречались лишь изредка, поэтому я не волновался. Почти.
Потом на пересечении нескольких улиц я наткнулся на огромную паутину. Тут меня кинуло в дрожь. Я упоминал когда-нибудь, что я ненавижу пауков? И с тех пор, как я попал в Майнкрафт, я стал их ненавидеть еще больше. Я уже собирался отправиться обратно к своим ламам и вернуться на тропу, когда уголком глаза заметил что-то, застрявшее в паутине. Это была тележка с американских горок, с лежащим в ней сундуком. Отличная находка. В голове у меня роились мысли о сокровищах, возможно, ждущих меня в сундуке. Железные доспехи, слитки золота, печеньки. Я бросился к сундуку. Проблема номер один. Нас разделяла стена паутины. Конечно, я мог бы попробовать пролезть через нее, но по своему опыту в доме с ведьмами я знал, что на это уходит целая вечность. К тому же мне не очень хотелось застрять в гигантской паутине в тот момент, когда гигантский паук вдруг захочет слегка подкрепиться. Поэтому я достал свой меч и в два счета прорубил себе путь через паутину. Но прежде чем я успел поднять крышку сундука, мои уши уловили звук куда более страшный, чем шипение паука – стук многочисленных паучьих ног. И он был явно где-то рядом, раз я услышал его негромкие шаги. Я отчаянно всматривался в тени, пытаясь найти паука до того, как он бросится на меня. Наконец я обнаружил его всего в нескольких блоках от меня, в самой густой части паутины. Я решил, что у меня достаточно времени, чтобы схватить добычу и смыться. Но что-то с пауком было не так. Во-первых, он был какой-то синий, а во-вторых, он был примерно в половину меньше пауков, которых я встречал раньше. В Майнкрафте у пауков есть паучата? Внезапно маленький синий паук бросился на меня. Он прошел сквозь паутину, будто ее там и не было. Как ему это удалось? После этого он ловко забрался на сундук, а оттуда он прыгнул на меня. Я взмахнул мечом, но паучок был такой маленький и быстрый, что я промахнулся, и он укусил меня. Ой! Признаюсь, за время моего пребывания в Майнкрафте пауки кусали меня куда чаще, чем мне хотелось бы. Но еще ни один из них не кусал меня так больно. Все мое тело словно горело, будто ведьма обрызгала меня одним из своих зелий. Ай, ай, ай! Тут-то и сработал мой идеальный инстинкт самосохранения в Майнкрафте. Я не медлил ни секунды и побежал прочь так быстро, как только меня могли нести мои квадратные ноги. Возможно, я вдобавок размахивал руками и кричал, как девчонка. Я не остановился, пока не оказался рядом с ламами. К этому моменту боль стихла, но я все еще чувствовал себя таким слабым, что малейший ветерок сбил бы меня с ног. Поэтому я сел рядом с ламами и стал заглатывать один стейк за другим. Как только я набрался сил, то вытащил свой топор и нарубил кучу заборных столбиков. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится загон. Вспомните кролика-озорника. Затем я схватил Лили за поводок, и мы вернулись на тропу. Как можно быстрее! К счастью, остаток дня прошел без пауков. Сейчас уже ночь, и мы сидим в безопасности в моем форте, подальше от ужасного паучка-убийцы. Может, я сегодня не приобрел сокровища, зато я приобрел очень ценное знание – держаться как можно дальше от заброшенных станций. Четверг. Хорошие новости. Волшебное создание. Плохие новости. Погода. Знаю, звучит не очень, но самое интересное, что случилось за сегодняшний день, происходит именно сейчас. За окном ночь, и я смотрю на сильнейшую грозу из своего безопасного уютного форта. Дождь льет, как из ведра. Гром грохочет, и повсюду сверкают молнии. Это самая жуткая гроза, какую я видел в Майнкрафте. Да что там, это самая страшная гроза, какую я видел в жизни. Как же я рад, что нахожусь под крышей. Я уже видел штук 20 ударов молнии. Она бьет практически во все. В деревья, в кусты, в холмы, в тропу, в камни. Обычно, когда молния в Майнкрафте во что-то попадает, этот предмет загорается. Но огонь тухнет за несколько секунд из-за проливного дождя. Но несколько минут назад все было совсем иначе. Ярко вспыхнула молния, а раскат грома был особенно оглушительным. Бабах! Звук раздался такой громкий, что у меня в ушах зазвенело. Только вместо огня, в том месте, куда ударила молния, я увидел существо. И оно все еще там, в эту самую минуту. Я слишком далеко, чтобы хорошо его разглядеть сквозь проливной дождь. Но оно высокое, белое и четвероногое. Возможно, это единорог. Единороги ведь волшебные существа. Может, они появляются от удара молний? Ух, вот это было бы круто! Я бы приручил единорога и катался бы на нем повсюду! Уверен, Задира Дирк даже не знает, что в Майнкрафте есть единороги, а у меня будет собственный. Я, конечно, дождусь, пока закончится дождь и взойдет солнце, прежде чем попытаться его приручить. Молнии все еще сверкают повсюду, и мне совсем не хочется, чтобы одна из них угодила в меня. К тому же толпы монстров бродят вокруг, несмотря на непогоду. Погулять под дождем вышли все, кроме странников края. Мне не хочется отвлекаться, пока я буду приручать единорога. Вдруг они такие же привередливые и пугливые, как оцелоты. Так что я подожду. Самое подходящее время, чтобы вздремнуть. Где тут у меня в кармане моя мягкая постелька? Пятница. Хорошие новости. Приручение брыка было полезным опытом. Плохие новости. Навыки приручения мне на самом деле не понадобились. Что ж, приручение единорога оказалось одной из самых болезненных моих идей. Сейчас объясню. Когда я проснулся, за окном стоял прекрасный солнечный день. Я провел свою обычную проверку на наличие монстров. Достал немного пшеницы и выскочил наружу, приручать единорога. Никогда бы не подумал, что мне придется такое сказать. К сожалению, за ночь единорог успел куда-то уйти. Я решил начать его поиски за небольшой рощицей. Но как только я ее обогнул, то нос к носу столкнулся с одним из самых страшных моих кошмаров за всю жизнь. Единорог оказался... Барабанную дробь, пожалуйста. Лошадью-скелетом! Что? Ну и это еще не все. Как только я увидел лошадь-скелет, в небе вспыхнула огромная молния, и лошадь-скелет исчезла. На ее месте внезапно оказались 4 лошади-скелета, и на спине у каждой из них сидел наездник-скелет. Мама! Это было еще страшнее, чем черные всадники из трилогии «Властелин колец». Дальше хуже. Вместо того, чтобы вспыхнуть, как спички, на ярком солнечном свету, все 4 скелета повернули свои пустоглазые головы с надетыми на них шлемами в мою сторону. Затем они подняли свои светящиеся волшебные луки и прицелились в меня. Мне совсем не нравилось соотношение 4 против 1, поэтому я сделал единственный правильный выбор. Я развернулся и бросился к своему форту. Я постоянно вилял, чтобы не дать им прицелиться. Стрелы свистели со всех сторон. Я пригнулся. Несколько стрел пролетело над моей головой. Я петлял и уворачивался. Что-то острое, как бритва, попало мне в ногу. Ой! Я ранен! В следующую секунду я вспыхнул. К сожалению, не в первый раз за мое пребывание в Майнкрафте я превратился в человека-факел. Поэтому я знал, что кататься по земле, пытаясь сбить огонь, смысла нет. Мне нужна была вода. И срочно! Но если я остановлюсь, чтобы достать ведро воды из моего расширяющегося кармана, черепоголовые нашпигуют меня новой порцией стрел. Ой! 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 К счастью, огонь потух спустя несколько секунд. Но я продолжал бежать и дымиться, пока не ворвался в дверь форта и не закрыл ее за собой. Я осмотрел себя и обнаружил, что из меня торчат 2 стрелы. Оказывается, в меня попали 2-й раз, а я так паниковал, что даже не почувствовал этого. Лишь спустя несколько минут и несколько стейков я набрался храбрости, чтобы выглянуть в свое охотничье окно. Я хотел узнать, погнался ли кто-то из костлявых наездников за мной, но мне не хотелось расплачиваться собственной шкурой за любопытство. С каких пор скелеты стреляют огненными стрелами? Когда я наконец выглянул, осторожно, то прямо перед собой увидел белые костлявые ноги лошади-скелета. Ай! Сначала я хотел ударить ее. К сожалению, толку от этого было бы мало, потому что я все еще держал в руках стейк. Зато благодаря гениальному дизайну моего форта скелет-наездник не мог до меня добраться. Тогда я и достал свой железный меч и с радостью пустил его в дело. Вжик! 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 Костяная лошадь рассыпалась в облаке дыма с ужасающим, леденящим душу криком. Он был почти так же ужасен, как крик Гаста. Почти. Всадник упал на землю рядом с окном, но он все еще не мог меня видеть. Я ударил его по ногам. Шмяк! Он мигнул красным и отступил на шаг назад. А потом снова подошел к окну. Вот что значит пустая черепушка. Я ударил снова, и он упал. После него осталась кость и стрела. Блин! Я-то надеялся на шлем.
А еще лучше было бы получить светящийся волшебный лук. Быстрый, но осторожный осмотр местности через охотничье окно выявил, что снаружи оставались еще двое скелетов-наездников, находившихся по разные стороны форта. Я легко мог бы подстрелить лошадей скелетов, но не хотел снова слышать этот ужасный звук. К тому же меня атаковали не лошади, а их всадники. Тут в мою голову пришла отличная идея. Я назвал ее «Разделяй и властвуй». Поскольку всадники были по разные стороны дома, я выскочу и уничтожу их по очереди. Ну, по крайней мере, я так планировал. Как выяснилось, единственное, что мне светило, это куча стрел. Дурацкие скелеты все время двигались, не давая мне нормально прицелиться. Я все время промахивался, а они в меня попадали. Ой, ай, ох. Я едва успел вернуться в форт до того, как они превратили меня в человека-ежа. Там я съел очередную порцию стейков для восстановления здоровья, одновременно выдумывая новый план. И он был лучше прежнего. Я назвал его «трудная мишень». На этот раз в плане я учел мои сильные стороны – бегать, прятаться и быть мишенью. Как только я почувствовал себя лучше, то достал меч и выскочил из форта. Я бросился прямо к ближайшему скелету. Он выстрелил, и я спрятался за щитом. Бумс! Я невредим! Тогда я развернулся и побежал от него, прямо ко второму всаднику. Он тоже выстрелил. Я прикрылся от стрелы щитом. Бумс! Пока все идет как надо. Теперь начиналась сложная часть плана. Мне надо было оставаться между ними и быть мишенью для обоих всадников одновременно. Фьють! Фьють! Бумс! Одну стрелу я поймал щитом, а другую – попой. Ой-ой! Но я пока не мог убежать. Моему плану нужно было время, чтобы он сработал. Мне надо было, чтобы скелеты продолжили стрелять в меня. И они продолжили, уж поверьте. Я крутился и вертелся, подпрыгивал и наклонялся, выставлял щит то в одну, то в другую сторону. От части стрел я увернулся, часть поймал щитом, а часть угодила в меня. Ай-яй-яй! У меня все болело. Я выдохся и уже готов был бросить эту затею, когда один из скелетов сделал идеальный выстрел. Точнее, идеальный для меня. Стрела пролетела над моей головой и угодила прямо во второго скелета. И тут оба всадника стали стрелять друг в друга. Да! Я отпрыгнул с линии огня и дал им спокойно перестрелять друг друга. Еще мне не хватало, чтобы в меня попала стрела, предназначенная скелету. Как только один из всадников растаял в облаке дыма, я подскочил к другому и ударил его мечом. Два скелета готовы, а я все еще жив. Мой план сработал идеально. Ну, почти идеально. Во-первых, из меня торчали несколько стрел. Во-вторых, лошади-скелеты исчезли вместе со своими наездниками, и после них остались только кости. Вот подстава! Поблизости должен был быть еще один черепоголовый всадник, готовый навтыкать в меня стрел. Но, возможно, это не настолько плохая новость. Знаю, звучит безумно, но вот что пришло мне в голову. Пока что ни одна из лошадей-скелетов не пыталась на меня напасть. Возможно, если я избавлюсь от всадника, оставив лошадь, я смогу ее приручить. Знаете, я делал в Майнкрафте и более безумные вещи. Единственная проблема – как избавиться от всадника, не избавившись при этом случайно и от лошади. Учитывая, как все прошло с предыдущими тремя скелетами, это будет не так-то просто. И тут мне в голову пришла очередная идея и название плана. Я достал свой лук и отправился реализовывать план «Выстрел издалека». Чтобы мой план сработал, мне надо находиться достаточно далеко от скелета, чтобы я его видел, а он меня нет. Поэтому я тихо, как ниндзя, покрался вперед, огибая деревья на большом расстоянии. Я шел медленно-медленно, не сводя глаз с рощи, пока не оказался рядом со своим фортом. Да, я проделал круг, а дурацкого скелета так и не встретил. Солнце не могло его сжечь, он ведь был в шлеме, а значит, черепоголовый прятался где-то среди деревьев. Получается, чтобы получить лошадь, нужно было отправиться туда и встретиться с ним лицом к лицу, то есть к черепушке. «Мама!» Я собрал свою храбрость в кулак, до упора натянул тетиву лука и начал пробираться между деревьями. Я напряг уши в надежде услышать даже самое тихое побрякивание костей. Я внимательно заглядывал за каждое дерево, каждую ветку, каждый листок. Мое зрение охватывало все вокруг.
Я так мотал головой и таращил глаза, что у меня даже голова разболелась. Внезапно я услышал за своей спиной «клац!» и резко развернулся. Но там ничего не было. А когда я повернулся обратно, то нос к носу столкнулся с лошадью-скелетом. Лошадь отреагировала на меня спокойно, но вот ее всадник был в гневе. Мы выстрелили друг в друга одновременно. Я не заметил, попал ли, потому что был слишком занят. Бегал и кричал. Он попал в меня, и я загорелся. Снова! Я забежал за дерево и бросился в кусты. Спрятавшись там от скелета, я стал копаться в своем кармане, пытаясь найти ведро воды. Ой! 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 Плюх! Ох! Наконец-то! Я собрал воду обратно в ведро и съел пару стейков. Я слышал, как скелет клацал своими костями поблизости. Я был в ловушке. Операция «Выстрел издалека» прогорела. В прямом смысле. Мне нужен был новый план. И поскорее. В этот момент я решил, что мне совсем не нужно приручать лошадь-скелет. Я и пешком вполне могу походить. Пешая ходьба полезна для здоровья. Папа даже говорит, что она закаляет характер. Я достал свой топор и прорубил выход на другую сторону густого кустарника. «Все, я сматываюсь». Я выскочил из кустов и сразу столкнулся с лошадью-скелетом. «Снова! Ну сколько можно?» «Мне надо было бежать. И побыстрее!» «Но я так боялся, что снова загорюсь, что толком не видел ничего вокруг. Поэтому я стал размахивать топором. Я махал, махал и махал!» «Как безумная машина для размахивания топором!» «Бэмс! Бэмс! Бэмс!» Я не остановился, пока меня по лицу не начали шлепать листья. Листья? Открыв глаза, я понял, что рублю дерево. Упс. Обернувшись, я увидел лошадь-скелет, стоявшую на том же месте. Но уже без всадника. Ура! Что еще лучше, рядом с ней над землей парили две стрелы, кость и... светящийся лук! Супер! Я подхватил его и выстрелил. Фьють! Шмяк! Пшш! Я мог запускать огненные стрелы! Это была моя лучшая добыча в жизни! К сожалению, при ближайшем рассмотрении я обнаружил, что лук сильно потрепан. Придется хранить его на случай крайней опасности. Конечно, почти любое происшествие в Майнкрафте подпадает под это определение. Разобравшись с луком, я обратил свое внимание на лошадь-скелет. Она стояла в лучах солнечного света и ничем не была закрыта. Я уже выхватил ведро воды, когда заметил, что она не горит. Хм, это было странно. Скелеты всегда горели на солнце, если только на них не было шлемов. Но эта лошадь стояла передо мной и даже ни капельки не дымилась. Не то чтобы я жаловался. Настало время приручить лошадь-скелет. Вот такой своей фразы я точно не мог и представить. Первым делом я осмотрелся вокруг, сверяясь со своим списком опасностей при приручении. Проще говоря, я проверял, нет ли поблизости предметов, о которые можно больно удариться, когда животное скинет меня со спины. Этому меня научил Брык. Колючие кактусы? Нет. Острые камни? Нет. Озера, полные морских чудовищ? Нет. Кипящая лава? Нет. Твердые стволы деревьев? Да. Ой-ой. Радоваться можно было лишь тому, что из всех позиций в моем списке деревья были наименее болезненными. Я медленно подошел к костяному скакуну, разговаривая с ним самым спокойным своим голосом. Лошадь посмотрела на меня пустыми глазницами и издала звук, похожий на сухой кашель. Я замер и спрятался за щитом. Когда атаки не последовало, я решил, что просто лошадь-скелет так ржет, ведь у нее нет губ, или горла, или легких, ну, вы поняли. Я оперся рукой и залез на ее костлявую спину. Сердце колотилось у меня в груди. Не могу сказать точно почему. Возможно, я боялся упасть, или мне хотелось приручить нового питомца. А может, потому что я видел лошадь насквозь? Или из-за всего этого сразу? Нужно сказать, мне уже приходилось ездить верхом в Майнкрафте. Это никогда не получалось у меня с первого раза. И никогда не обходилось без того, чтобы меня пару раз скинули. Иногда меня сбрасывали нежно, как у пушистых лам, а иногда совсем не нежно, как у брыка. И если посмотреть на острые кости животного, на котором я сидел, то нежностью тут и не пахло. Я постарался за что-нибудь ухватиться и ждал толчка. Ничего не произошло. Спустя несколько секунд я начал переживать. Да, меня не скинули, но и сердечек не появилось. Лошадь-скелет пару раз издала свой кашляющий звук и немного походила. Она на меня вообще не реагировала, словно на ней никого и не было. Спустя несколько минут игнора я спрыгнул на землю. Я решил, что если лошадь-скелет нельзя приручить, то, может, на ней можно хотя бы возить вещи, как на ламе. Я достал сундук и попытался поставить его на костлявую спину животного. Сундук упал. Ну вот. Что за досада? Я прошел через такие испытания, через огонь. От этой лошади-скелета никакого толку. Думаю, мой крик ее напугал, потому что она встала на дыбы и издала звук, похожий на стон. Потом она посмотрела на меня своими глазницами. Нельзя сказать, что у скелетов есть выражение лица, потому что у них нет лиц. Но морда лошади-скелета словно говорила: «Ты идиот!» Признаюсь, мне нечем было гордиться. После пары возгораний и кучи попавших в меня стрел я был не в лучшем настроении. А тут еще какая-то глупая костлявая лошадь меня обзывает. Я сорвался. «Ах ты, костяшка безмозглая!» – закричал я. «На, получай!» С этими словами я кинул в нее седло. Дальнейшее я могу объяснить только иронией Майнкрафта. Седло осталось на спине лошади. Получается, что лошадь-скелет уже была прирученная. Конечно, я сразу же вскочил в седло. Потом устроил своей новой лошади тест-драйв. Мы петляли между деревьями, а потом стримглав бросились к моему форту. Чтобы проверить, что еще умеет делать мой новый питомец, мы попробовали прыгать. Она заскочила прямо на крышу форта. Это было потрясающе! Мы сделали еще несколько кругов и несколько прыжков. Солнце стало клониться к горизонту, и нам пришла пора укрыться в форте. Чтобы появиться эффектно, я решил въехать в форт верхом на своем новом скакуне. Вот ламы-то удивятся! Это прошло примерно так. Галоп, 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 бумс, шмяк! Ох! Вы правильно догадались. Я ударился о потолок и свалился на землю. Ну, по крайней мере, ламы действительно удивились.
Суббота. Хорошие новости. Я быстрый, как молния. Плохие новости. Сегодня их не было. Сегодня утром я жутко перепугался. Я проснулся и обнаружил, что верняк пропал. Но дверь была закрыта, а в стенах не было дыр. Как он выбрался? Тут я заметил, что в моем форте 4 взрослые ламы. Верняк не пропал, он подрос. Интересно, плевки его при этом тоже стали больше? Дальше день пошел только лучше. Должен признать, я ужасно рад, что вчера отправился на поиски единорога. Все мои мучения окупились. Ехать верхом гораздо быстрее, чем бежать. И мой караван лам за мной поспевал. Я держал Лили за поводок, а Ллойд, Линда и Верняк бежали за ним по пятам. Мы так быстро преодолели такое большое расстояние, словно летели над тропой. Я уже говорил, как люблю верховую езду. Кстати, сегодня я дал имя своей лошади-скелету. Называть ее лошадью-скелетом уже скучно. У меня было несколько вариантов, которые мне нравились, но стоило мне произнести их вслух, как лошадь отказывалась от имени громким ржанием. Один раз даже ламы поучаствовали в выборе имени, издав громкое «хахик», будто собирались в меня плюнуть. Я решил, что это было решительное «нет». Все проходило примерно так. «Бряцалка?» «Не-е-е». «Клацалка?» «Не-е-е». «Стукалка?» «Не-е-е». «Мисс Костяшка?» «Не-е-е».
«Хахик».
«Ладно, ладно. Придумаю что-нибудь более оригинальное». И тут мне в голову пришло идеальное имя для моей новой лошади. «Молния». Потому что она появилась от вспышки молнии и была такая быстрая. В первый раз, когда я назвал ее молнией, ламы высказали громкое «блух» одобрение, а сама молния встала на дыбы. Ей понравилось, мне кажется. Воскресенье. Хорошие новости. Я встретил новый тип селянина. Плохие новости. Я больше не хочу его встречать. Сегодня я чуть не умер. Я не преувеличиваю. Согласен, со мной такое часто случается в Майнкрафте. Но сегодня было правда ужасно. Это был худший день за все время, что я провел в этом мире. А может даже за все мое время в Майнкрафте.
Пожалуй, стоит начать с самого начала. Во-первых, день не задался с самого утра. Тропа завела нас в дремучий темный лес. А вы знаете, как я не люблю подобные места. Все стало еще хуже, когда тропа просто закончилась. На ее конце не было ничего. Ни башни, ни дома ребенка-хакера. Просто тупик. Я решил, что, может быть, я пропустил развилку где-то по дороге, поэтому мы развернулись и двинулись обратно, внимательно глядя по сторонам. Конечно, по сторонам глядел только я. Лам и молнию это не особо интересовало. Тут-то я и заметил что-то сквозь деревья. Что-то большое и явно построенное из булыжников. «Еще одна башня! Наконец-то!» Мы сошли с тропы и побежали напрямик. Через несколько секунд мы оказались на небольшой поляне и застыли, как вкопанные. Перед нами действительно было здание из булыжников. Но это была не башня. Оно было огромное, почти такое же большое, как дом с привидениями. Наверняка это был лесной особняк. Это означало, что я смогу найти вызывателя и получить у него тотем бессмертия. Круто! О самой торговле я не слишком волновался. У меня была куча всякой всячины в кармане, да еще и в сундуках на ламах. Наверняка там есть что-нибудь, что он захочет приобрести. Когда я добрался до парадного входа, точнее, единственного входа, то соскочил с молнии, поставил столбик от забора и привязал к нему поводки моей лошади и Лили. Сделав это, я взбежал по ступеням к большой открытой двери. Мне не терпелось попасть внутрь. Оглядываясь назад, я понимаю, что отсутствие дверей в дверном проеме должно было вызвать у меня подозрение. Но в голове вертелось «Тотем бессмертия! Тотем бессмертия!» Оказавшись внутри, я сразу же заметил огромную покрытую ковром лестницу, ведущую на второй этаж. Потом я заметил, как вокруг темно. И... зомби стоял под лестницей. Ой-ой. Конечно, он не стал для меня проблемой. Это был всего лишь один зомби, и он пока что меня даже не видел. Я достал лук, чтобы с ним разобраться. Тут я увидел с другой стороны лестницы что-то зеленое. Крипер! Что ж, это была более серьезная проблема. Кто еще мог там прятаться? К сожалению, ответом на мой не прозвучавший вопрос был яростный крик разгневанного странника края. Я думал, что вглядываюсь в темноту, а на самом деле я смотрел на его черную спину. А странники края ненавидят, когда на них смотрят. Он повернул ко мне свои светящиеся пурпурные глаза, широко раскрыл рот и снова завыл. Его крик, вероятно, послужил сигналом, потому что и зомби, и крипер повернулись в мою сторону и бросились на меня. Вот теперь у меня проблемы, причем серьезные. Моя первая мысль – бросить все и бежать без оглядки. Но своих животных я привязал прямо у дверей, я не мог их бросить. Но если я останусь и буду сражаться, меня покусает зомби, взорвет крипер и искалечит странник края. Постойте-ка, странник края. Внезапно я понял, что надо делать. Молниеносным движением я кинул лук в карман, достал из него ведро воды и стал лить ее на пол перед собой. Поток воды оттолкнул от меня монстров. Правда, он стал толкать и меня. Я не хотел быть унесенным потоком за дверь, поэтому схватил блок булыжника, кинул его на пол и встал на него. Странник края закричал и исчез, как только его коснулась вода. Крипер и зомби пытались идти против течения, но так и не смогли ко мне подобраться. Я был в полной безопасности на своем маленьком блоке-островке, защищенный потоком воды. Поэтому я достал лук и стал избавляться от монстров. Сначала я выстрелил в крипера, потому что он самый страшный, я хотел сказать, самый опасный. Быть взорванным куда неприятнее, чем быть побитым. Поверьте мне на слово. Я решил, что зомби может и подождать. Он же не угрожает никаким селянам. И как только я это подумал, поблизости раздалось «харррр». Бедный селянин сейчас попадет в ловушку. Зомби точно его сожрет. Я как можно быстрее достал новую стрелу, но прежде чем я выстрелил, селянин вышел из-за лестницы. Таких селян я еще не видел. Вместо обычной робы на нем были полосатые штаны и темный пиджак с большими пуговицами. Все селяне, которых я видел, в ужасе убегали при виде зомби. Но мистер полосатые штаны сделал что-то, чего я совсем не ожидал. Он достал железный топор и бросился прямо на монстра. «Да, молодец, селянин!» Но вскоре моя радость сменилась недоумением. Понимаете, Зомби всегда гоняются за селянами. Это их самое любимое занятие. Но не этот зомби. Он полностью игнорировал селянина и пытался дотянуться до меня. Мое недоумение усилилось, когда и селянин проигнорировал зомби. В следующую секунду ситуация из непонятной превратилась в ужасающую. Селянин в полосатых штанах бросился в воду и замахнулся своим огромным железным топором на меня.
«Мама, это что, селянин-убийца? С каких пор в Майнкрафте появилось такое?»
«Эй, Харр, я же на твоей стороне!» – крикнул я селянину. В ответ он пробурчал что-то вроде «Ар-Харр» и как следует размахнулся топором. Тем временем зомби продолжал свое страшно размахивая руками, чтобы дотянуться до Стива и убить. Я выпускал в него стрелу за стрелой, пока он не упал в облаке белого дыма. К сожалению, даже это не убедило злобного селянина в том, что я настроен к нему дружелюбно. Я не хотел с ним драться, я хотел с ним поторговать. Но он продолжал размахивать топором, поэтому я предпочел остаться на своем блоке, пока он плескался в воде. Мне совсем не хотелось познакомиться с его топором поближе. При этом я понимал, что если я не пройду в лесной особняк дальше прихожей, то не смогу торговать с нормальными селянами, а я ведь именно для этого сюда и пришел. К тому же, чем больше времени пройдет, прежде чем я смогу поставить факелы вокруг лестницы, тем больше шанс, что еще какой-нибудь монстр оттуда вылезет. Пока я ждал, когда селянин в полосатых штанах успокоится и уйдет, я заметил, что он отличается от обычных селян не только одеждой. У него также были большие, зло насупленные брови. Но самое большое отличие – болезненно серая кожа. Похоже, у него какая-то болезнь. Поэтому я решил называть его «Болянин». Хе-хе, от слова «болеть», понимаете? Клацание костей скелета подсказало мне, что я прождал слишком долго. Черепоголовый вышел из-за лестницы и направил на меня свой лук. Это было плохо. Очень плохо. Если он попадет в меня и столкнет в воду, мне придется тяжко. Я не могу одновременно плыть против течения и целиться из лука. Оказалось, не стоило беспокоиться. Первая стрела скелета угодила в спину болянину. Вам тоже нравится ирония Майнкрафта? Мистер Полосатые Штаны развернулся и бросился на скелета, размахивая топором, словно маньяк. Он подбежал к черепоголовому и уничтожил его всего двумя ударами топора.
«Ничего себе! У меня обычно уходит удара 3-4. Этот парень бьет сильнее, чем Странник Края и Свинозомби. Если он меня ударит, то мне крышка! Мама!»
Тут псих в полосатых штанах развернулся и снова бросился на меня.
«А-а-а-а-а-а!»
В этот момент я решил проверить, как дела у Молнии и Лам, и заодно дать безумному любителю полосатых штанов остыть. А если мне повезет, то и куда-нибудь уйти. К счастью, я был недалеко от выхода, поэтому спрыгнул со своего блока, и вода донесла меня до дверей. Снаружи все было хорошо, но это явно ненадолго. Солнце только что село, и я уже слышал стоны, шипение и клацание ночных мобов. Времени на строительство форта не было, убежище нам нужно было немедленно. Я схватил поводки, и мы с моими животными поднялись по лестнице и вошли в лесной особняк. В дверь я входил с натянутым луком, но оказалось, что болянин куда-то ушел.
«Отлично!»
Я убрал лук и собрал воду обратно в ведро. Потом я забежал за лестницу и поставил в середине комнаты несколько факелов. Рядом я поставил заборный столбик и привязал к нему оба поводка. После этого я стал бегать вокруг, сооружая форт внутри особняка. Во-первых, я поставил на полу еще факелы. После этого я воспользовался своим опытом в подводной крепости, стал возводить стены из дверей. С их помощью я закрыл парадный вход, верх лестницы и обе стороны зала. Монстры войти не смогут, а я смогу выйти, когда захочу. Иногда отходу не помешает. Закончив с одной стороной зала, я приступил ко второй. Но тут из-за угла появились неприятности. Мистер Псих в полосатых штанах вернулся. Я достал лук и натянул тетиву. Тут я заметил, что руки его сложены на животе, как у обычных селян. Хм, может, он пришел в норму? Он по-прежнему был болезненно серым, но хотя бы не пытался меня убить. А это серьезный прогресс, скажу я вам. Я подумал, что, может, он теряет рассудок лишь рядом с мобами
и так перенервничал, что не мог отличить меня от монстров. И тут он выхватил топор и бросился на меня. Я так испугался, что случайно отпустил тетиву. Фьють! Бамс! Ой-ой! Но если до этого момента и был маленький шанс, что маньяк с топором меня не ненавидит, то после полученной от меня стрелы он исчез. Бежать я не мог, ведь молния и ламы были прямо за моей спиной. Выбора не оставалось, надо было вступить с ним в смертный бой. Прежде чем я успел достать новую стрелу, он накинулся на меня. Ох, этот модный психопат был таким же быстрым, как ребенок-зомби, а может и быстрее. Я выхватил железный меч и поднял щит. Я решил, что он защитит меня, пока я не смогу нанести ответный удар. И тут он меня ударил. Бам! Моя рука онемела и безвольно повисла вдоль тела. И щит вместе с ней. Сейчас я умру! Меня охватила паника, и я тоже стал размахивать оружием, как маньяк. Я даже не целился. Мне удалось нанести один удачный удар и оттолкнуть Болянина назад. Тогда я стал размахивать мечом еще сильнее, ведь я боролся за свою жизнь. После каждого взмаха я чуть отступал. Нельзя позволить этому психопату подобраться ко мне достаточно близко, чтобы ударить. Если он двумя ударами убивал скелета, то меня-то он снесет в два счета. Большая часть моих ударов не достигала цели, он был слишком далеко. Но я все равно продолжал размахивать мечом. Даже те удары, что попадали в Болянина, казалось, не причиняли ему особого вреда. Он отступал на шаг, потом снова делал шаг вперед, замахиваясь на меня топором. Он был самым крепким, самым злым мобом из всех, что я встречал. Внезапно хлоп! Моя спина оказалась прижата к дверям, которые я установил в дальней части зала. Мне некуда было отступать. Топор Болянина надвигался на меня. Лишь в самый последний момент я смог поднять руку со щитом. Бам! И моя рука снова безвольно повисла. Он снова поднял топор, чтобы прикончить меня, но я чудесным образом оказался проворнее. Шмяк! 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 Он упал и исчез в облаке белого дыма. Наконец-то! Я не стал проверять, осталось ли что-нибудь после него. Да, я был настолько напуган. Со всех ног я бросился на другую сторону зала и закончил закрывать его стеной из дверей. Я не хотел, чтобы подобная встреча у меня произошла снова. Никогда! Признаюсь, в тот момент я серьезно обдумывал, стоит ли тотем бессмертия подобных мучений и риска, учитывая, насколько велика была вероятность, что меня убьют до того, как я его получу. Но, к сожалению, также велика была вероятность, что без него я не смогу попасть домой. Эх. Ну, хорошо хотя бы, что безумца в полосатых штанах больше не было. Наверняка именно он был исключительной опасностью, которая таилась в этом доме. Правда же? Так что дальнейшее исследование лесного особняка должно пройти относительно спокойно. Надо опасаться лишь обычных монстров. Так что мне предстоит просто соблюдать осторожность. А я это умею. Правильно? Оставалась лишь одна проблема. Как мне перемещаться в особняке, не сражаясь с монстрами каждые 2-3 шага? Мне был нужен план. Но, честно говоря, я слишком устал, чтобы что-то планировать. Так что я спрячусь со своими... пойду посмотрю, как там мои ламы, поставлю рядом с ними кровать и посплю. Уверен, утром я что-нибудь придумаю. Надеюсь.
Вторник. Хорошие новости. Я все еще жив. Ох, в этом мире я часто это говорю. Плохие новости. Комнатам нет конца. И монстрам тоже. Я почти уверен, что сегодня вторник. Или среда. Трудно следить за неделей, когда ты изо всех сил стараешься, чтобы этот день не стал последним в твоей жизни. В любом случае, он был просто бесконечным. Хотите верьте, хотите нет, но весь день я провел, исследуя первый этаж лесного особняка. Да, это заняло настолько много времени. Хорошо было бы обследовать новое помещение и не сбегать, не вступать в бой каждый раз. Вчерашние стены из дверей отлично сработали. В мой маленький форт внутри особняка за всю ночь не пробрался ни один моб. Но не мог же я построить десятки фортов по всему особняку. У меня было не настолько много дверей. Но зато у меня было много заборных столбиков. Я знал, что они мне пригодятся.
Ох, именно поэтому у меня вечно проблемы с упаковкой вещей. Короче, вот как я поступил. По всем коридорам и во всех дверных проемах я ставил заборные столбики и двери, чтобы мобы не накинулись на меня. Да, еще я ставил факелы. Кучу факелов. Но не все проходило гладко. Я как раз убирал блок ковра, чтобы поставить на его место двери столбики, когда из-за угла появился зомби. Он поднял свои зеленые руки и бросился прямо ко мне. Видимо, я запаниковал, потому что вместо того, чтобы поставить преграду из забора и двери, я случайно сложил стопкой блоки ковра. Если бы я сделал такое в реальности, то он бы меня наверняка сожрал. Но, на мое счастье, Майнкрафт – нереальный мир, и его странная физика спасла меня. Стопка из трех блоков ковра оказалась высотой почти с меня и остановила зомби. Так я и обнаружил прекрасный способ упростить строительство своих заграждений. Мало того, что барьер из ковра строится очень быстро, учитывая, что ковры здесь есть в каждом коридоре, материал у меня никогда не закончится. Возможно, я талантливее, чем я думал. После этого я стал повсюду строить барьеры из ковра. Вскоре я узнал несколько прикольных фактов о ковре в Майнкрафте. Первое. Стопка из трех ковров намертво останавливает монстров. Круто! Стопка из двух ковров никого не останавливает. Монстры просто через нее перелезают. Фигово. Третье. Мои стрелы пролетают насквозь через стопку ковров любой высоты. Круто! Четвертое. Стрелы скелетов тоже пролетают через нее насквозь. Фигово. И бонусный суперприкольный факт. Есть один моб, который пролезает между коврами, сложенными в стопку. Да, вы угадали. Это паук. Ой. Поэтому я и стал загораживать дверные проемы заборными столбиками. Да, пауки могут через них перелезть, но тогда я хотя бы их вижу. По правде говоря, когда я только начал исследовать особняк, я не думал, что мне понадобятся все эти навыки. Сначала я обнаружил библиотеку с книжными полками от пола до потолка. Как волнительно! Я был уверен, что сейчас найду стол с летающей книгой и уберусь из этого мира немедленно, а может и еще быстрее. Нет, летающей книги нигде не было. Да, я проверил, есть ли там секретные комнаты, сделав несколько дыр в стенах и полу. Их, секретных комнат, не было. Остаток дня, или два дня, кто знает, я провел, исследуя все остальные комнаты. Но некоторые из них были такими темными, что в них меня уже ждали монстры. Часто я видел мобов, скрывающихся во мраке, а иногда лишь слышал их шипение, стоны или клацанье. Такие помещения я отгораживал забором, даже не заботясь о двери. Я ни за что не пойду в темную комнату, зная, что в ней есть монстры. Все равно там нет ничего хорошего. Вот краткий перечень самых интересных комнат, которые я исследовал. Первое. Комната с гигантской статуей кота Ньютона. Хитрый паук спрыгнул с головы статуи на мою голову. Ох! Второе. Комната с гигантской шерстяной статуей огонька, цыпленка-добровольца. Скелет пустил стрелу между ног цыпленка прямо мне в голову. Ой! Ладно, на самом деле это не были статуи Ньютона и огонька, но они были так сильно на них похожи. Третье. Очень страшная комната с шерстяной статуей частей селянина. Лишь его лицо и поднятые руки, будто он вырывался из-под пола. Бррр. То, что меня в этой комнате атаковали несколько зомби, не сделало ее менее страшной. Четвертое. Несколько комнат выглядели свободными от мобов, но монстры прятались на потолке. Да, пауки! Снова! Оказывается, они любят взбираться по стенам и ждать на потолке подходящего момента, чтобы спрыгнуть на кого-нибудь. На меня! На заметку, сделать изучение потолка частью стандартного плана проверки комнаты – искать горящие красные глаза. Пятое. Тюрьма со стенами из булыжника и тяжелой железной дверью. Когда я заглянул через окошко в двери, то увидел стулья из булыжников, большой стол из булыжников, кровать из блоков ковра, железную ванну и... заключенного. Это был селянин-зомби в потрепанной коричневой робе. Ух, как же я был рад, что он был под замком. Но самое интересное я приберег на сладкое. Я думаю, что лесной особняк – это дом ребенка-хакера. Посмотрите на улики. Первое. Несколько небольших спален с гигантскими кроватями. Селяне не спят. Второе. Комната с рядом цветков в горшках. И знаете, один из цветков был голубого цвета. Явный след ребенка-хакера. Совпадение? Не думаю. Третье.
несколько разных типов библиотек.
Где-то же должен быть стол с летающей книгой, правда? Но его не было ни в одной из библиотек. Я проверил каждую стену каждой библиотеки. Когда я с ними закончил, они выглядели как куски швейцарского сыра. Хоть я и не нашел стол с летающей книгой, я нашел целых две потайные комнаты. В одной была куча блоков черного суперкамня, в другой была лавовая лампа, причем из настоящей лавы. Это был гигантский куб стекла, стоящий на блоках из суперкамня, наполненный кипящей лавой. К сожалению, ни сундуков, ни каких-либо других сокровищ в этих комнатах не было. Блин, какой смысл строить потайные комнаты, если в них нет сокровищ? На сегодня я слишком устал, чтобы продолжать исследование, так что я перекушу, немного пообщаюсь с молнией и ламами и отправлюсь спать. Завтра я исследую второй этаж.
Среда. Хорошие новости. Добыча.
Плохие новости. Как тяжело она мне досталась.
Что ж, сегодня я исследовал второй этаж, и вы не поверите, первая же моя находка была ужасающей. Начну с самого начала. Только я закончил устанавливать заграждение из ковров на втором этаже, как из дальнего конца коридора раздалось «Харр! Селянина!» «Наконец-то возможность с кем-то поторговать!» «Может, это вызыватель?» Как любит говорить моя мама, надежда умирает последней. Я провел быструю проверку на безопасность. Других мобов не было видно, а через окна лился яркий утренний свет. Я решил, что безопаснее быть не может. Ох, как же я ошибался! Я бросился по коридору и вбежал в огромный зал для переговоров. Селянин повернулся, выхватил топор и бросился на меня. Это был еще один маньяк-убийца в полосатых штанах. Он застал меня врасплох. Я ведь собирался торговать, а не воевать. Балянин ударил меня топором до того, как я успел поднять щит.
Ой!
Поверьте, так больно меня в Майнкрафте еще не били. Серьезно. Меня колотили, поджигали, кусали, травили, в меня стреляли стрелами и лучами и вообще мучили всевозможные ужасные создания. Один удар топора ненормального мужика в полосатых штанах был хуже всего перечисленного. Я не сомневался даже доли секунды. Я развернулся и дал моим ногам унести меня подальше. Я бежал так быстро, что меня наверняка взяли бы в олимпийскую сборную, и этого все равно было недостаточно. Клянусь, я слышал, как топор просвистел прямо у меня над ухом. Я со всех сил бежал к своему ограждению из блоков ковра. Балянин зло кряхтел, следуя за мной по пятам. Ух, он был таким быстрым и так упорно хотел разрубить меня на части. Я распахнул дверь, влетел в нее и захлопнул прямо у него перед носом. Потом я отполз на несколько шагов на случай, если он начнет рубить топором стопки ковров. Вряд ли он догадался бы это сделать, но я не хотел рисковать. Я весь дрожал, я был тяжело ранен. Еще один удар этого топора, и я был бы мертв. Мама! Более подходящего момента для проверки целительных свойств золотого яблока было не придумать. Я откусил от него. Хрусть! К счастью, хрустело яблоко, а не мои зубы. И поскольку оно меня не убило, по крайней мере, не сразу, я съел его целиком. Как только я проглотил последний кусочек, безумная энергия наполнила меня. Это было потрясающее ощущение. Я буквально чувствовал, как мое прямоугольное тело восстанавливало себя. Спустя всего пару секунд я был полностью здоров. Круто! Тогда я достал свой лук и покончил с Балянином с безопасного расстояния. Несколько пущенных точно в цель стрел, спустя все, что от него осталось, было облако дыма и железный топор, который я сразу же схватил. Тут мне в голову пришла тревожная мысль. А сколько еще Балянинов скрывается в тенях этого особняка? 10? 100? Мама! Теперь я особенно внимательно осматривал каждый коридор. И каждый раз, когда я натыкался на новый дверной проем, я ставил ограждение из ковров и дверь до того, как заглядывал в комнату. Дальше по коридору я обнаружил комнату, похожую на отдел из магазина для сада и огорода. Все полки были заставлены маленькими ростками деревьев, растущими из блоков земли. Когда я увидел рядом с дверью сундук, я подумал: «Добыча!» Но внутри я нашел лишь еще больше ростков. Еще одна комната оказалась полностью заполнена полками, от пола до потолка. И к моей радости, на этих полках стояли сундуки! Десятки сундуков! Я бросился вперед, раскрывая один сундук за другим.
Представляете, все они были пусты.
Да, все до единого. С таким количеством сундуков я ожидал хоть чем-то поживиться. Вот подстава. Лишь сильно позже я нашел сундук, совершенно случайно, конечно же, в котором действительно что-то было. Я исследовал большую комнату и пытался понять, почему в самом ее центре была только большая огороженная коробка на платформе и больше ничего. Внезапно из тени сбоку от коробки вышла пара зомби. Время делать ноги. Я повернулся к двери, но из-за другого угла вышел скелет. Я был в ловушке. И к кому бы я ни повернулся лицом, я повернусь незащищенной спиной к другому врагу. Я готов был уже запаниковать. Тут я увидел прикрепленную к стене лестницу, ведущую наверх. Я был так занят коробкой в центре комнаты, что даже не заметил лестницу. Я бросился к ней и вскарабкался по ней, словно белка на дерево. На верхушке лестницы я обнаружил балкон, тянущийся вдоль всех стен комнаты. Посмотрев вниз, я увидел, что скелеты зомби стоят у основания лестницы. Они ждали меня. А еще я увидел, что огороженное место в комнате выглядит как боксерский ринг. Зачем кому-то понадобилось специальное место для боев? С таким количеством монстров в лесном особняке желающие подраться могут просто пройтись по коридору. Короче, именно на балконе я нашел сундук. Кроме обычного барахла, тухлое мясо, старые кости, нити и все такое, там были багажная бирка, пара буханок хлеба, кучка семян и самое главное – золотое яблоко! Джекпот! Я оставил все, взяв только яблоко. У меня предчувствие, что оно мне понадобится. Несколько минут я ждал, что мобы уйдут, пока не понял, что они не могут. Я ведь заблокировал дверь комнаты, прежде чем войти. Но раз уж они не могли сами покинуть комнату, я достал лук и заставил их ее покинуть. Навечно. Некоторое время спустя я нашел нечто фантастическое на втором этаже. Нет, к сожалению, это был не вызыватель или летающая книга. Это была лестница на третий этаж. Только я на нее ступил, как услышал шипение разгневанного крипера. Что еще хуже, обернувшись, я увидел, как он трясется и мигает прямо передо мной. Он прятался за лестницей. Хорошо, что у меня был большой опыт пряток за щитом, потому что это было единственное, на что мне хватило времени. Бум! Пол под моими ногами исчез в облаке дыма. Я упал в образовавшуюся дыру. Шмяк! Ох! Я поднялся и осмотрелся по сторонам. Стены из булыжника выглядели подозрительно знакомыми. Так же, как и стол со стульями из того же материала. Потом я увидел железную дверь, и до меня дошло. Я был в тюремной камере. Внезапно что-то ударило меня по затылку. Бумс! Ой! Селянин-зомби все еще был там. Я перелез через стол и бросился к двери. Она не открывалась. Конечно, железная дверь. Я искал рычаг или кнопку, но ничего похожего не было. Блин! Конечно же, их не было. Я ведь был внутри тюрьмы. Мне надо было найти выход. Срочно! Шмяк! Ой! Но сначала надо было избавиться от этого дурацкого мертвоголового. Я развернулся и со всей силы ударил его. Хлоп! Блоком ковра. Упс. Шмяк. Ай. Ну все, с меня хватит. Я выхватил свой меч и устроил мини-мясорубку. Несколько сильных ударов, и зомби исчез в облаке дыма. После этого я сосредоточил свое внимание на побеге из тюрьмы. Я заметил полоску красного порошка на полу. Она начиналась у стены рядом с одной из дверей. Тянулась через дверной проем и ко второй двери. Я не думал, что это ловушка. Я уже знаю, как они выглядят. Может, это часть системы сигнализации? О, нет. Я оказался взаперти в дурацкой камере внутри дурацкого лесного особняка, захваченного монстрами. Мне в голову полезли всякие мрачные мысли. Я застряну здесь навсегда! Я состарюсь, поседею и умру в Майнкрафте. Да, скорее я умру с голода задолго до того, как поседею. Но я все равно умру! «Мама!» И тут мне в голову пришла другая мысль. «Если бы мог, то пнул бы себя за глупость.
Я стоял перед железной дверью, точно такой же, как в доме ребенка-хакера в Нижнем мире. Я же знал, как они открываются. Блин! Я достал свой вездесущий красный фонарик и положил его на землю перед дверью. Вуаля! Я был свободен! Ну, поскольку была ночь, и поскольку я уже был внизу, я решил проведать молнию и лам. И поспать. Боюсь, завтра будет один из тех дней, для которых мне надо быть свежим и отдохнувшим. Уж если мне столько мучений пришлось пережить лишь для того, чтобы попасть на третий этаж, не могу представить, что меня ждет, когда я на нем окажусь. Но я знаю, что оно того стоит. Ведь я найду там стол с летающей книгой, или тотем бессмертия, или хоть что-нибудь ценное. Надеюсь. Четверг. Хорошие новости. Я все еще жив. Плюс бонус в виде добычи. Плохие новости. Новые мини-мобы-убийцы. Помните, я вчера беспокоился, что мне придется туго на третьем этаже? Ну, оказалось, я недостаточно беспокоился. Сегодня утром я первым делом починил лестницу, поставил преграду у ее основания, на всякий случай, и сразу же побежал вверх, пока не струсил. Как только я достиг третьего этажа, я стал повсюду ставить преграды из ковра. У меня была одна единственная цель – полностью перекрыть этот коридор. И как же я рад, что я так поступил. В дальнем конце коридора я увидел то, от чего у меня кровь застыла в жилах. Еще один мистер «Безумные полосатые штаны». Да сколько же их тут? К счастью, он меня не видел, и я не дал ему шанса повернуться в мою сторону. Я выхватил лук и выпустил в него одну за другой кучу стрел. Я не останавливался, пока он не упал и не исчез в облаке белого дыма. Я не собирался давать этим маньякам с топорами ни единого шанса меня разрубить. Но на этом мои проблемы не закончились, они только начались. Я услышал «Харр!» нового болянина убийцы где-то поблизости. При этом я не мог понять, откуда именно идет звук. Этот маньяк мог быть где угодно. Мое воображение включилось на полную мощность и стало рисовать совсем нерадужные картины. Я представлял, как псих в полосатых штанах подбегает ко мне сзади или выскакивает на меня из тени. Ненавижу, когда так происходит. Мне казалось, что их много, и они ждут меня в каждой комнате. Мысль о том, что на меня снова бросятся с топором, была невыносимой. Мне надо было что-то сделать. И немедленно! Поэтому я плюнул на свой план перегораживать коридор маленькими кусками и бросился бегом по коридору, расставляя преграды перед каждой дверью и ответвлением. Очень хорошо, что я так сделал, потому что в первой же комнате мне попался не один, а целых два психопата в полосатых штанах. Еще я успел там заметить высокий книжный шкаф и гигантский стол. Но, признаюсь честно, они меня в этот момент совсем не волновали. Я думал лишь о том, чтобы перегородить дверной проем, прежде чем меня, ну, вы понимаете, убьют. Прямо на месте я принял решение перегородить весь проем заборными столбиками. Дверь была мне не нужна, потому что я никогда туда не зайду. Мне не важно, какие сокровища могут храниться в этой комнате. Если их охраняют два маньяка с топорами, то мне они не интересны. Тут один из психов достал топор и бросился на меня. Кошмар! Я поставил второй ряд заборных столбиков поверх первого. Теперь никто не пройдет через эту преграду. В таких ситуациях нельзя быть слишком осторожным. Я бросился в другую сторону коридора и обнаружил там самую огромную библиотеку в Майнкрафте. Книжные полки стояли бесконечными рядами и поднимались до самого потолка. Наверняка где-то тут есть стол с летающей книгой. Но эта супербиблиотека была еще и темной. И из нее доносились клацающие звуки. Поэтому я заблокировал дверной проем как можно быстрее. Я проверю эту комнату потом, может быть. К этому моменту третий этаж меня серьезно пугал. Я осмотрел всего две комнаты, но уже успел встретить больше психов в полосатых штанах, чем во всем остальном особняке. И я наверняка знал, что на этом неприятные сюрпризы не закончатся. Поэтому я бросился по коридору и ставил преграды повсюду. И я имею в виду вообще везде. Так быстро, как только мог. Большинство огороженных мной комнат были такими же, как и на первых двух этажах. Там находились столы, стулья, пара книжных шкафов и несколько растений. Ничего особенного. Но последние две комнаты были другими. Одна из них – огромная спальня. Около двери стояла гигантская красная кровать, а у дальней стены было что-то странное. Маленький домик из досок. Я ясно видел, что это не тюрьма, но у него были двойные двери из темного дерева, без окошек. Я этим дверям совсем не доверял. Вероятно, за ними прятались какие-нибудь противные ползучие мобы, вынашивающие свои противные ползучие планы. Нет уж, спасибо. В последней комнате я увидел три большие голубые кровати, выставленные в ряд. Только я подумал, как уютно они выглядят, как внезапно услышал
«Ха-ха-р!
Маньяка с топором!» Я не стал морочиться с дверью, а просто выставил два слоя заборных столбиков так быстро, как только могли это сделать мои прямоугольные руки. Спустя примерно 2 секунды псих в полосатых штанах подбежал и стал угрожающе размахивать топором. А потом подбежал еще один, а затем третий маньяк. Ужас-то какой! Они бегали туда-сюда вдоль забора в поисках прохода, кряхтя и грозя мне своими топорами. Эти ребята были похожи на смертоносную версию танцующих персонажей из детского мультфильма, только это были не 3 поросенка, а 3 топоренка. Как же я рад, что вовремя установил заграждение. Если бы я оказался там парой секунд позже, все 3 выскочили бы в коридор. Одна лишь мысль о том, что мне пришлось бы убегать... то есть драться. Ох, да кого я обманываю? Убегать от 3 маньяков чуть не довела меня до сердечного приступа. После короткого перерыва, чтобы перевести дух и моему сердцу забиться в нормальном ритме, я вернулся в гигантскую библиотеку. Пришло время найти стол с летающей книгой. Я был полностью готов смыться из этого мира. Я знал, что как минимум 1 скелет ходит где-то между полок, так что достал свой лук. Затем открыл дверь, натянул тетиву и на цыпочках вошел внутрь. Я медленно крался по комнате. Все мои органы чувств были в режиме повышенной боевой готовности.
«Класс!»
Я развернулся и увидел скелета, выходящего из-за дальнего ряда полок.
«Фьють! Бамс!»
«Точно в цель! Мой выстрел отбросил его обратно за шкаф!» Я натянул свой лук. Как только он снова появится, я в него выстрелю. Как же я был удивлен, когда вместо скелета в проход вышел селянин. На нем была черная роба с золотой каймой вокруг шеи и спереди. Вызыватель! Кто еще это мог быть? Я немедленно убрал лук в свой расширяющийся карман и стал копаться в нем в поисках чего-нибудь для торговли с ним. Прежде чем я смог сделать ему предложение, за его спиной появился скелет. «Осторожно!» – крикнул я. Было поздно. Скелет выстрелил в меня, но его стрела угодила в спину вызывателя. Вызыватель развернулся и поднял руки вверх.
Он что, сдавался?
Нет, тут дело было в другом. В воздухе появились спиральные завитки и стали кружиться вокруг рук вызывателя. Они были похожи на завитки, появляющиеся, когда ведьмы пьют свои зелья. Вызыватель произносил какое-то заклинание. Внезапно появились 2 небольшие серые фигуры. Я сразу понял, что это не дети селян. Во-первых, у них были крылья, и они парили в воздухе. Они засмеялись и стали летать вокруг вызывателя. Они были похожи на маленьких купидонов. Тут я заметил, что у них в руках мечи. Внезапно они накинулись на скелета, и он в 2 счета упал в облаке белого дыма. Ох, эти создания были жестокими купидонами-убийцами. После этого вызыватель развернулся и направил свой полный злобы взгляд на меня. Только тут я и заметил его болезненно серую кожу. Это был не селянин. Это был такой же болянин, как те психи с топорами. Он поднял руки, и в воздухе появились новые завитки. Ой-ой, он собирался произнести еще одно заклинание. После этого случилось нечто совсем странное. Я даже не совсем понимаю, как передать это словами. Казалось, что ряд огромных металлических аллигаторов появился из пола, раскрыв пасти, полные острых зубов. Это были поллигаторы. Они появились перед вызывателем, а потом бросились в мою сторону. Их пасти широко раскрылись, а затем захлопнулись. Ой! После этого они опустились в пол и исчезли. Из всего этого я сделал 1 очевидный вывод. Болянин не намеревался со мной торговать. Он хотел меня убить. В следующую секунду дела пошли еще хуже. Купидоны-убийцы повернулись в мою сторону, подняли свои мечи и с громким писком бросились на меня. Знаете, я не стал ждать, чтобы узнать, как именно они собирались со мной расправиться. Я со всех ног выбежал из библиотеки и бросился вниз по лестнице. Как только я достиг ее основания, я захлопнул за собой дверь, после чего достал стрелу и натянул лук на случай, если они все еще гнались за мной. Оба маленьких летающих убийцы слетели вниз по лестнице, а потом пролетели прямо сквозь мою преграду, словно ее там и не было. Да, признаюсь, я немного напоминал испуганную маленькую девчонку. Они пролетали не только через дверь, а вообще через все. Они исчезали в полу, а потом появлялись в другом месте, чтобы полоснуть меня мечом по ногам. Ай! Они улетали в потолок в одном конце комнаты, а потом появлялись совсем в другом месте, чтобы спикировать мне на голову. Ох! Я отчаянно крутил головой в попытке уследить за ними обоими, но это было абсолютно невозможно. Так же, как и попасть в них стрелой, я промахивался каждый раз. В итоге я достал лук и стал ждать, пока один из них подлетит поближе. Ждать пришлось недолго. Купидон-убийца появился из потолка, скорчил свое красное лицо в ужасной гримасе и списком бросился на меня. Я идеально рассчитал свой удар. Шмяк! И Купидон отлетел в сторону. Прежде чем он смог опомниться, я ударил его второй раз. Маленький монстр упал и исчез в облаке белого дыма. Тут второй Купидон вылетел из пола. Бамс! Ой! Израненный пол-легаторами и купидонами-убийцами, я чувствовал, что сейчас упаду в обморок. Так что я сделал единственный верный выбор. Бросился бежать прочь по коридору. Убедившись, что мелкий крылатый псих больше за мной не гонится, я подлечил себя хорошей порцией стейков. Потом обдумал план по возвращению в библиотеку. Конечно, логично было бы туда не соваться. И в обычной ситуации именно так бы я и поступил, в случае с комнатой, полной кровожадных мобов-убийц. Например, в комнату, где обитали три топоренка, я возвращаться не собирался. Так почему же я так хотел вернуться в библиотеку? Уж точно не для того, чтобы торговать с вызывателем. Эта затея была похоронена в тот момент, когда он натравил на меня пол-легаторов и купидонов-убийц. Я знал, что он мне не отдаст тотем бессмертия, поэтому моей новой целью было не погибнуть по его вине. Нет, попасть в библиотеку я хотел лишь по одной причине – чтобы найти стол с летающей книгой. Я хотел немедленно убраться из этого поместья маньяков. Я напряг мозг, придумывая толковый план. Вот что мне пришло в голову. Первое. Конференция психов. Я выманю вызывателя из библиотеки, и он погонится за мной в комнату с огромным столом на другой стороне коридора. Потом я буду бегать кругами, уворачиваясь как безумный, пока психи в полосатых штанах и вызыватель не начнут атаковать друг друга. Чем больше я думал об этом плане, тем он казался глупее. Куда больше шанс того, что все трое набросятся на меня. Вот тогда я испытаю все оттенки боли от серых селян. Второе. Подбеги и врежь. Я забегу в библиотеку, со всех ног ринусь к вызывателю и начну бить его мечом. План был простой и прямолинейный. А еще он наверняка вылился бы в катастрофу. Если я окажусь рядом с вызывателем, то стану легкой мишенью для пол-легаторов и кровожадных летающих купидонов и буду получать и сверху, и снизу. Наконец мне пришел в голову план, при исполнении которого я, возможно, смогу выжить. Это важный признак хорошего плана. Третье. Хитрый снайпер. Я, крадучись, поднимусь по лестнице и подстрелю вызывателя с максимально большого расстояния. Я немного подождал, чтобы наверху все утихло и чтобы набраться храбрости. Потом я медленно стал подниматься по лестнице. Я весь обратился вслух, пытаясь заранее услышать писк купидонов-убийц. Но все, что я слышал, это были «хар-ух-хан» маньяков в полосатых штанах, запертых в комнате по другую сторону коридора. Сердце в моей груди колотилось так громко, что я был уверен, каждый монстр в лесном особняке его слышит. Дойдя примерно до середины лестницы, я натянул тетиву до упора. Моя рука очень сильно дрожала. Лишь часть дрожи была вызвана необходимостью держать туго натянутый лук. Как же я рад, что достаточно рано взялся за свой план. Я был уверен, что вызыватель все еще в библиотеке. Но когда я почти поднялся по лестнице, увидел, что он стоит на верхней ступеньке. Я забыл закрыть дверь библиотеки, когда убегал. Я сразу же выпустил стрелу. Попадание. Вызыватель моргнул красным и отступил на шаг назад. Но вместо того, чтобы упасть, он поднял руки. Прежде чем я успел снова выстрелить, в воздухе появились два купидона-убийцы. План меняется. Я направил лук на одного из летающих маньяков. и благодаря двум точным и очень удачным выстрелам он исчез в облаке дыма. Но вдруг еще трое новеньких вооруженных до зубов купидонов появились в воздухе. Ого, мой план явно не работал. Вызыватель создавал этих монстров куда быстрее, чем я успевал от них избавиться. Мне нужен был новый план. О нет, слишком поздно. Пищащие маленькие маньяки уже пикировали на меня. Ох! Их мечи были маленькими, но больно от них было, как от больших. Я бросился вниз по лестнице и без оглядки побежал прочь по коридору. Я буквально заглотил стейк и стал думать над новым планом. Но мне ничего не приходило в голову. Эти дурацкие крылатые мини-монстры могли пролететь через любую преграду. Мне ничего не оставалось, как снова красться вверх по лестнице. Эх. В этот раз я был весь на нервах еще до того, как начал подниматься по лестнице. Сердце готово было разорваться на части. Руки дрожали мелкой дрожью, а я еще даже не достал стрелу. У меня было очень плохое предчувствие. Ну что оставалось делать? Медленно-медленно. Ступенька за ступенькой я крался наверх. На лестничной площадке вызывателя нет. Шаг, шаг, шаг. За углом вызывателя нет. Шаг, шаг, шаг. В коридоре вызывателя нет. Ой-ой, значит, он в библиотеке. Это очень плохо. Пространство между полками очень узкое. У меня не будет места, чтобы уклониться от купидонов-убийц или пол-легаторов. Если я его увижу, то и он меня сразу заметит. Нельзя дать ему произнести заклинание. Так что все зависит от того, кто окажется быстрее. Если страх придает мне дополнительную скорость, то это будет крайне просто, потому что я был в ужасе. Я зашел в комнату, держа стрелу наготове. Это значит, что двигался я очень медленно. Ненавижу, что в Майнкрафте нельзя бегать с натянутым луком, но я не мог позволить себе опустить лук. Я шел вдоль стены, проверяя каждый проход между полками. Пусто. Пусто.
Хах! Во-ло-ло!
Подобного звука я еще не слышал. Наверняка это вызыватель! Звук шел из самого последнего ряда. Мама! Я медленно полз вдоль стены. Напряжение было невыносимым. Сердце мое билось со скоростью 1 000 000 ударов в минуту. А коленки дрожали, словно я только что пробежал марафон. Это была пытка! Я заглянул за угол, и... Он стоял там. Глядел прямо на меня. Он поднял руки, и в воздухе тотчас закрутились спиральные завитки. Я выстрелил. Фьють! Бэмс! Вызыватель отшатнулся и упал в облаке белого дыма. Я спрятался за щит, собравшись в ожидании удара. Шли секунды. Тик-так. Тик-так. Пол-легаторов нет. Тик-так. Тик-так. Купидонов-убийц нет. Он не успел закончить заклинание! Ура! Должен признаться, что я был так удивлен, что меня не бьют, не режут и не кусают, что у меня ушло несколько секунд, чтобы заметить парящий над полом предмет. Он был похож на золотую фигурку с зелеными глазами. Тотем бессмертия! Ну, по крайней мере, я так думаю. Получилось! «Правда! По-настоящему получилось!» И тут я понял, что все еще стою в темной комнате посреди лесного особняка, полного злых мобов. Упс! У меня еще были дела, которые надо было сделать, если я хотел вернуться домой. Например, найти стол с летающей книгой. Я принялся за дело. Во-первых, я по всему полу расставил факелы. Затем начал обыскивать библиотеку. Я нашел книги. Нашел кабинки для чтения книг. Нашел еще больше книг. Но при этом я не нашел стола с летающей книгой. Тогда я стал делать дырки в полу и стенах комнаты. Нет, я не потерял рассудок или терпение. Я использовал топор в качестве особого ключа для поиска потайных комнат. Спустя офигелион дырок мне пришлось признать поражение. Не было ни скрытых комнат, ни стола с летающей книгой. Я явно что-то упустил, но не мог понять, что именно. Мысль о том, что мне придется обыскивать другие комнаты особняка, вызывало у меня дрожь в коленках. Придется драться со всеми мобами и всеми маньяками в полосатых штанах, которых я закрыл в этих комнатах. Нет, спасибо. Меня чуть не стошнило уже от того, что я об этом говорю. Должен быть другой способ. Но я слишком устал, чтобы об этом думать. Я отправляюсь вниз, чтобы потусить с молнией и ламами. а после сессии зверотерапии я отправлюсь спать. Надеюсь, мне не приснится кошмар, хотя вряд ли он будет страшнее, чем сегодняшние события. Уверен, утром моя ситуация будет выглядеть не так безнадежно. Ну, пожалуйста!»
«Пятница! Хорошие новости! Я нашел ее!»
«Плохие новости! Не люблю прощаться!»
«Похоже, зверотерапия реально работает!» Утром я проснулся не только отдохнувшим и посвежевшим, но и с гениальной идеей в голове. Ладно, пожалуй, сделаю небольшое отступление. Понимаете, прежде чем я уснул, тихий голос у меня в голове предположил, что, может быть, лесной особняк вовсе не был домом ребенка-хакера. Конечно, я не хотел этого слышать, особенно после боли и страха, и снова боли, через которые я прошел, чтобы попасть в библиотеку. Я упоминал боль. Но вот в чем проблема. Если лесной особняк – это не дом ребенка-хакера, то как я этот дом найду? Вокруг был густой темный лес, и я ничего не видел из-за дурацких деревьев. Видимо, именно поэтому утром я проснулся, думая о храме в мире дома кота. Там у меня была та же проблема. Как я ее решил? С помощью самого гениального плана. Я прорубил дыру в потолке и вылез на крышу, моментально получив отличный наблюдательный пункт с хорошим обзором. В лесном особняке я могу сделать то же самое. Я подумал, что самый быстрый и наименее мобонаполненный путь на крышу лежит через большую спальню на третьем этаже. Как только я вошел внутрь, то обнаружил у стены лестницу, ведущую на небольшой балкон под потолком. Это делало мой план еще проще, так что я сразу же поднялся по ней. Там я обнаружил кровать и сундук с добычей. Бонус! В сундуке я нашел поводок и золотое яблоко, которое сразу же убрал в расширяющийся карман. Разобравшись с сундуком, я встал на кровать и прорубил дыру в потолке. Несколько минут спустя я был на крыше особняка. Вид оттуда открывался просто потрясающий. Я был выше деревьев и мог видеть во всех направлениях. И после нескольких дней, проведенных в особняке, к тому же в постоянной борьбе за собственную жизнь, ужасно приятно было вновь ощутить тепло солнечных лучей. Что еще лучше, я обнаружил неподалеку еще одну башню. Ура! Но самое лучшее, я нашел тропу, ведущую к этой башне. Она пряталась за большим деревом на другой стороне пруда. Как только я понял, куда именно мне надо двигаться, я не терял ни секунды. Молния, Лили, Ллойд, Линда и Верняк со всех квадратных ног бросились в путь. Кажется, за нами даже повисло облако пыли, так быстро мы неслись. Конечно, попав в башню, я первым делом отправился в библиотеку. Там в самом центре я увидел одно из самых прекрасных зрелищ в Майнкрафте. Стол с летающей книгой. Она называлась «Майнкрафт. Какой волшебный мир». Ну, звучало это название довольно неплохо. Я надеялся, что в новом мире будет много волшебства. Ну, таких вещей, которые смогу использовать я, вроде ботинок для ходьбы по воде, а не только заклинаний, которые будут тестировать на мне. В любом случае, звучит это не так страшно, как название книги, приведшей меня в этот мир. Потом я обшарил башню в поисках сундуков. И знаете что? Мне досталась лучшая добыча за все время. Я о таком мог только мечтать. Забудьте о строительных припасах вроде досок и палок. Забудьте о гнилом мясе. Я говорю о железных доспехах. Да! Полный комплект, и все элементы были новенькими. Я все примерил, и они оказались мне впору. Отлично! Ботинки не светились, как мои волшебные, но обе мои пары уже еле дышали. Да и моя кираса уже порядком потрепалась. В последнее время ей пришлось пережить много ударов судьбы. Сундуки с доспехами меня очень порадовали, но сундук в библиотеке был еще лучше. Там лежала груда темно-синих драгоценных камней, сапфиры. Из маминых телепередач про ювелирные украшения я знал, что они очень ценные. Я богат! Конечно же, я сразу высыпал их все в свой расширяющийся карман. Это напомнило мне о моей давней проблеме, как мне унести все, что я хочу. Я не думал об этом с тех пор, как встретил Лили, Ллойда, Линду и Верняка. Я просто клал все, что хотел, в сундуки на их спинах. Но теперь-то мне придется оставить их здесь, а вместе с ними и сундуки, и все их содержимое.
«Да, я знаю. Последние несколько миров мне много раз приходилось практиковаться в правильной упаковке вещей. Но при этом у меня становилось все больше вещей, которые я хочу взять с собой. Например, дополнительные стрелы, и поводки, и все мои стейки, и гора сапфиров, и волшебный лук, и уж точно мой новенький тотем бессмертия. Если это он, я все еще не уверен в этом на 100%. Эх. Ну, после 12 часов, как мне показалось, сортировки, раскладывания, заталкивания и запихивания, я заполнил свой расширяющийся карман всем, чем только мог. Пришло время прощаться. Ненавижу этот момент. Первой была молния. Я сказал ей, что она была лучшей лошадью-скелетом, о какой только можно мечтать, и крепко обнял. Я думаю, она понимала, что я не хочу распускать нюни, поэтому в ответ лишь сухо фыркнула. С ламами было куда сложнее. Думаю, дело в их пушистом очаровании. Я сказал каждой, как сильно я благодарен им за помощь. Я поблагодарил их за то, что они таскали мои вещи, что помогли мне справиться со скелетами в лесу и что поддержали меня в лесном особняке. Все шло хорошо, пока я не начал их обнимать. Давайте будем честными. Невозможно сдержать слезы, когда прощальные объятия такие мягкие и пушистые. Конечно, я держался как мужчина. Но вот ламы расплакались, особенно маленький верняк, который уже не был таким маленьким. Теперь я стою в библиотеке перед летающей книгой «Майнкрафт. Какой волшебный мир». Мне осталось лишь открыть ее, и я отправлюсь дальше. Да, надо только открыть книгу. Конечно, название совсем не страшное, но я все равно очень сильно нервничаю. Надо открыть книгу. Еще немного и открою. Может, на следующей неделе. Ладно, сколько можно ждать? Поехали. Несколько секунд спустя.
Что? Вы издеваетесь?
Конец книги. Не пропустите продолжение приключений в следующей книге. Озвучил Александр Слуцкий, 2020 год.